Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре нарожал.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, не летай,
утро.
Не летай как можно меньше. Летай на вертолетах.
Вы знаете, я свела к минимуму, а точнее до нуля. Я ни разу в жизни не летала.
Вообще никогда в жизни?
Никогда. Очень боюсь и не сяду.
Старайся. Не то, что я не знаю. Так не говори, потому что ты же журналистка. Вот тебе придется.
А вдруг вы меня пошлете?
Нет,
что
ж, нет, никуда ничего не пошлет. Ты просто должна будешь, тебе говорят, ну, пошли, тебя несут.
Я готова.
Нет, обстоятельства тебя несут. И потом ты раз такой, и раз такой, и все.
Но когда меня будут приглашать в следующий раз на охоту, я откажусь лишний раз. Да. То есть по заданию, да, а так
нет. Пошли в самолет, грузимся. Ты знаешь, вот, ты не понимаешь, ты же с детьми взаимодействуешь.
О, да.
Способ отнять у детей волю, знаешь, какой? Лучше меня знаешь.
Какой?
Нужно сместить понятие. Вот, мы не идем в самолет, а мы идем занять место. Быстрее надо занять место справа от прохода, не знаю почему. Все, и они уже не думают о том, что они идут в самолет. То же самое с вертолетом, понимаешь? Давай, надо занять сюда, вот поближе к рубке. Все понятно, тут как раз у Ми-8 туда падает двигатель, когда отрывается. Понимаешь? Надо поближе сесть к рубке. Вот, понятно? Значит, то же самое тут. А этот Робинсон 66, это ужасный вертолет. Ребят, кто летал на Робинсоне 66? Расскажите мне, пожалуйста. Секундочку, извините, я сейчас перезагружу телефон, а потом буду с вами говорить. Один момент. Сейчас телефон подключится. Да, значит, попробуйте, кто летал на Робинсоне 66, позвоните. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Я летал из Екатеринбурга в Нижний Тагил, из Уфы, в общем, в том регионе. Ну, это вообще, конечно, табуретка конкретная.
Ну, вот расскажите, что значит, вот да, что первое и второе, а теперь поподробнее.
У соседа был Робинсон, только, по-моему, не другая модификация, он его давным-давно продал. Ну, во-первых, это машина, во всяком случае, на которой я летал, с поршневым мотором, и вибрации все равно ощущаются. То есть это лучше, конечно, чем Ми-8, это вообще кошмар. Вот, но все равно сильные вибрации.
Да нет, он легонький. Он легонький слишком.
И он крохотный, в нем страшно.
Да.
Сидишь на табуретке.
Да. И там ремешочки, знаете, что в хвост идут ремешочки такие резиновые. Вот крутят задний винт вот этот.
Не обращал внимания,
привод, ремешочки там такие резиновые.
Но табуретка летающая, страшно.
Спасибо. Робинсон 66, они летали в Мячкове. Я никогда не отважился, я знаю, мне предлагали его даже купить. Алло, здравствуйте. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. В этом вертолете погиб мой знакомый хороший, Лев Ореводин.
Вот,
это видите? Наш брат-парашютист.
Да.
Очень известный.
Ну, охарактеризуйте этот вертолет. Вот что он технически? Почему он столь нестабилен, а почему он так популярен?
На самом деле, вообще большой вопрос, на какой высоте они разбились. Потому что в парашютном спорте достаточно жесткие регламенты по спасению парашютистов. И есть куча случаев и прецедентов, когда парашютисты спасались. Он был в системе, он был готов к прыжку. Насколько я знаю, они летали не просто так. Лев выполнял по всему миру, по всей России, по самым интересным точкам выполнял прыжки.
Я понимаю.
Можете посмотреть, у него на странице там красивейшие прыжки по всей России.
Да. Скажите, пожалуйста, а авторотация, вот это, почему авторотация не включается? Ребят, вертолетчики, скажите мне, пожалуйста, когда меня уговаривали в то, что купить этот Робинсон, значит, я помню в Мячкове, ну, это совсем когда, когда это было, не помнишь?
Угу.
Я сейчас вспомню. Это в 2000-2001 году. Меня уговаривали его купить. И я со скепсисом говорил, что вот мне кажется, что он очень ненадежный, но с виду, я не знаю, какой-то совсем микроскопический. А мне говорили, что если он начнет отказ какой-то будет, то у него включится авторотация, и он совершенно нежнейшим образом, как вот это вот семечко, знаешь, специально такие семечки есть у каких-то деревьев, которые... Так да, тихонечко, да, как вертолетики садятся. И что, значит, вот это понятно, да? Ну, вот мне такое говорили. Я не знаю, 7373948. Почему авторотация эта хваленая не включается тогда? Можно узнать? 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста. 7373948. Я жду вертолетчиков для того, чтобы поговорить об этом Робинсоне. Он мне не нравится, очевидно, сразу, ни разу. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, а вот авторотация где? Вот в какой момент она должна? Она же там сколько километров надо, чтобы. Сколько километров надо, чтобы она успела включиться?
Да, это, в общем-то, от 100 метров, на самом деле, и меньше.
И от 100 метров?
Авторотация, она не включается. Это естественное самовращение винтов происходит.
Да, да.
При отключении двигателя происходит отключение муфты.
Да.
Вот, таким образом отключается двигатель от редуктора и самовращение винтов за счет набегающего потока.
Ну да, происходит. Становится вот как это...
Здесь сложность возникает в том, что должна быть техника пилотирования. Летчик должен быть подготовлен. Насколько я знаю, там летчик-то как бы опытный, но не знаю, в чем причина, конечно.
Ну а если его кладет...
Это естественное просто вращение винтов.
Но это мы с вами исходим из того, что ветра нет, да?
В смысле ветра?
Ну, желательно,
нет,
чтобы ветра не было. Желательно, чтобы нас не клало на бачок.
Ну, конечно, желательно, чтобы не сносило. Вообще вертолет, боковой ветер очень опасный.
Да, 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 да. То есть, если у нас все с вами хорошо, солнце красивое, антициклончик, все, мы пошли с вами, опа, отключаем, муфта выключается, и он обратной ротацией начинает нас гасить скорость, и мы приходим так, что только ломаем позвоночник, да?
Нет, нужно подорвать. Там есть как бы ручки общего шага, да? Там
да, да.
Шаг винтов, да? То есть система управления вертолетом, да, происходит, по сути, летчиком четырьмя конечностями своими.
Да.
При где-то, ну, наверное, метров 30
да,
от земли, да, идет подрыв шага.
Ага.
Вот, и ручка, ну, вот, продольного поперечного шага должна браться на себя.
Я понимаю.
И таким образом должна возникать обратная тяга на винте, которая ему позволит тормозить.
Да. Чуть-чуть приправь этот самый обрат, чтобы сам удар был поменьше. Все.
Конечно, да.
Скажите, ну хорошо, ну вот я все равно мне страшно. Все равно страшно, черт. Говорил мне батя, вертолет не наш транспорт. И мотоцикл. Он говорил, вертолет и мотоцикл не наш транспорт, Сережа, запомни. Но я уже на мотоцикле.
Угу.
Может, меня понесет и на вертолет. Смотрите, компания «Хеликлуб» подтвердили, что на борту вертолета «Робинсон», который, как предполагается, ну и предполагается, потерпел крушение в Горном Алтае, находился генеральный директор фирмы «Хеликлуб» Мария Козинцева. Действительно, на борту вертолета находилась Мария Козинцева, шеф-пилот нашей компании Дмитрий Ракицкий, его жена Елена, их знакомый Глеб Вареводин, а также их партнер Анатолий Банных. Банных? Который вот этот знаменитый
самый
банный.
Известный,
да,
банных,
да, 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 самый известный банных. Крушение в воскресенье вечером в 40 километрах юго-восточнее населенного пункта Артыбаш в труднодоступной местности в акватории Телецкого озера. Вертолет потерял управление на взлете, рухнул в воду. В то же время в экстренных службах не исключают, что воздушное судно могло упасть на территории тайги. Но нет, уже сейчас одно тело нашли в речке, в озере, прости, уже одно тело нашли и, значит, все-таки над акваторией. Очень красивые, очень все, боковой
Банных,
ветер.
Кстати, уже побывал в авиакатастрофе с вертолетом в 2009 году. Тогда, правда, это
расскажи,
не 8.
Расскажи, у тебя есть чуть подробнее?
Ми-171, ну да, расскажи. Есть, я Википедию открыла.
Читай.
9 января 2009 года вертолет Ми-171, на котором был Анатолий Банных и другие охотники, разбился в горах на юге Алтая. 7 из 11 находившихся...
Это вот когда они охотились на архаров.
Ну, по-моему, это та самая история, да. 7 из 11 находившихся на борту человек погибли, в том числе полномочия. Мощный представитель президента Косопкин.
Косопкин.
И 2
совершенно
марта
верно. Совершенно верно.
Анатолий Банных уже сообщил, что ушел в отставку. То есть до этого он занимал пост. Ну и там, вы помните, они там все были лечились, а все над ними издевались, что они на архаров, значит, и...
Да, я очень хорошо помню эту историю. Архары, которые защищены всем и все, и ровно поэтому, собственно говоря, ровно поэтому их и убивали, что они такие редкие и защищенные. Иначе в чем бы их убивать? Убивать, тогда бы они охотились, тогда бы они в Бирюлеве собак стреляли. А так архары, которые защищены всеми законами, точно российскими, их и надо убивать, естественно. Но это понятно. Банных, видишь, он любил эти дикие места. Он любил эти дикие места. Любил. Расстреливать животных с вертолета, это древняя, Михаил пишет, ну ведь это стыдно. А я вам хочу сказать, Михаил, это древний промысел русских начальников, то вы просто не знаете. Расстреливать животных с вертолета, я помню, когда я жил на Дальнем Востоке, с упоением русские люди рассказывали о том, что начальники расстреливают с вертолетов медведей на Камчатке.
Угу.
Да. Они отобрали вот эти Ми-8, значит, и на Ми-8 с военными карабинами. Тогда охотникам выдавали пятизарядный карабин времен Великой Отечественной войны. И вот с этими карабинами, еще это в советское время, они вылетали, значит, и гонялись за медведями на вертолете, увлеченно, садистски, зверски, паскудно, как грязь человеческая, гонялись за медведями. И все рассказывали потом с огромным увлечением, с упоением, с пеной у рта, счастливые, абсолютно счастливые мужчины рассказывали, как медведь гадится, когда убегает от вертолета. Он какает по носам, у него понос начинается. И, значит, вот он там уделался, медведь уделался. Значит, а мы дали ему...
А я не уделался.
А я не уделался, я же в вертолете сижу с карабинами. Значит, потом мы его расстреливали. Наконец, убили, пошли снимать шкуру, посадили вертолет, пошли. Я слышал эти рассказы, ребенком я слышал эти рассказы от людей, которые были близки к начальникам, от их детей. Это было всегда счастье большое. О чем вы говорите? Счастье большое у русских начальников расстреливать кого бы то ни было с вертолета, это, ну, как сказать, это по-настоящему большой, это день удался, если он кого-то расстрелял с вертолета. Правда. Что-то очень старая традиция. Конец охоты на волков или охота с вертолетов у Высоцкого, песня ровно об этом. Промысел расстрела животных, живых существ с вертолета русскими начальниками – это знаменитейший и известнейший промысел. Это нормально, это принято у нас в культуре. Это серьезно, я говорю. Ты просто не знала.
Почему же я не знала? Я же тоже здесь рядышком.
Слушай, идет Грэмми. Грэмми. Значит, Бейонсе получила Грэмми в номинации «Лучшее музыкальное видео» за клип «Formation».
А вы можете напеть что-нибудь из Бейонсе,
Сергей? Я легко. Нет, ну скажите, ну о чем ты говоришь? Я напеваю легко. Из Бейонсе я сам абсолютно. Ну как я могу? Вот, смотри. Ара. Это я делаю горлом. Горлом делаю.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. With baby hand afro, I like my Negro nose with Jackson.
house in my bag. Swag.
Ooh, yeah, baby.
Хорошая песня. Я тоже так могу, пишет мне Борис Бакер. Это Настя пела. Это Настя пела.
Я лучше пойму, что...
А?
Я просто стесняюсь.
А ножка же нормально поет. На любителя. На любителя. Адель получила Грэмми за лучшее сольное исполнение композиции «Hello».
Так, слушай, Маноль.
А?
Адель.
Адель. «Hello». «Hello», а «Hello».
На-на-на-на-на-на-на.
Нет, подожди, Бейонсе еще «Hold Up» пела. Дай мне и «Hold Up». Она тоже пела еще «Hold Up». Ну, дай же людей, подожди, это главные новости сегодня, что вы хотите.
«Hold Up». Великий могучий английский язык. Что это значит?
«Hold Up». Любой берешь слово и любой предлог, и все, и получаешь новое слово. Конечно, почитай об этом, пожалуйста, у Набокова.
Я знаю.
Набоков очень восхищался этим обстоятельством, конечно. А? Нет? Ты Набокова читала об этом?
Сочетание Набокова, конечно, читала.
Нет, именно об этом. Ну хорошо, слушай теперь все. Слушай Бейонсе. Ну да. Давай, мать, зажигай уже. Так нельзя.
Slowly did not speak another word.
Это тоскливый секс.
In that time my hair I grew past my ankles.
Нет.
I slept on a mat on a floor.
Тогда проваливай.
Can skin on my feet.
Это и есть песня.
I bathed in bleach and plugged my menses with pages.
Нет.
But still inside me coiled deep was the
love you like I love you. Пошла, мать, зашла. Давай, пошла.
They don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you.
Ну что, басы хорошие. Вот я сейчас говорю про басы.
Хорошие,
я ничего в музыке не слушаю, кроме басов. Мне только басы.
Надо слушать песню «Don't Let Me Down». Это у меня дети очень любят. Вот это басы настоящие, вот это хит. А Бейонсе за заслуги дали.
За заслуги, да?
Ну, конечно, ну что вы. Ну, так, у нее хороший там ранжировщик.
За развитие телевидения, типа Познера, да?
Да, за сохранение себя в профессии и так далее.
Адель не будет слушать «Hello».
Почему?
Говорят, тоскливо, это невозможно.
Давайте, тогда интересно.
Но я тебя умоляю.
Пожалуйста, две секундочки. Хотя я не буду знать, что это Адель никогда. Я теперь узнаю.
На, Адель. Адель, какую песню надо? «Hello», пожалуйста, все, для Насти. Значит, нужно же потихонечку ее образовывать, Настя, она же человек дремучий. Говорят, тоскливая песня, поэтому сразу с середины включаю, ладно?
Давайте.
С середины, поехали, не могу.
А, это я знаю эту песню. Все поняла.
Что это?
Ну, мы все знаем эту песню.
Hello.
Hello, это песня. Hello.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town?
It's so typical, typical, она говорит. Typical. It's so typical.
Она настоящая англичанка. Слушайте, что она говорит, и повторяйте за ней.
It's so typical.
Да.
Typical. На Матвиенко похоже. Вот какие-то тёлки какие-то похожи все на Матвиенко Валентину Ивановну. Она правда Матвиенко Валентина. Она могла возглавить... Адель могла бы возглавить Совет Федерации. Я уже чувствую просто. Честное слово. Все какие-то цены. Где хрупкость? Где субтильность? Где субтильная тёлка? Объясни мне.
Субтильная тёлка? Вам послушать?
Субтильная тёлка, ну,
или посмотреть?
Ну, чтобы сказать, пусть себе поёт, а мы будем смотреть. А что это Зыкина? Зыкина, Адель это Зыкина, разновидность Зыкина, помнишь,
Матвиенко. А ее за это и любят, домохозяйки-то, вы что думали?
Вот такая за мной на кассе в 7-м континенте стояла вчера. Честное слово, я вижу это Адель. Честное слово, я видел ее вчера. Правда. Сосиски покупала. Ужас.
Что? А кто еще Грэмми получил? Там посмертно, я знаю,
Грэмми,
дали
Джастин
этому...
Бибер посмертно. Потом, значит, Келли Кларксон посмертно. Этому... Адриан, Ариан Гранде.
Это мы не знаем, куда это послушаем Ариан Гранде. Кто такой?
Да что ж такое-то?
Мы не будем знать.
В пяти номинациях. Dangerous Woman. В пяти, мать. В пяти номинациях. Давайте быстренько. Да. Как там, еще раз мне говори. Ариан Гранде. Гранде. Пишем. Dangerous. Dangerous. Начинаем писать Dangerous. Пишем что-то. Dangerous Woman. Вот она. На. И это получила тоже. Ариан Гранде оказалась бабенкой. Обалденно. Она, кстати, ничего. Хорошенькая. А вот на эту можно и посмотреть. Давай пой. Давай с середины все равно. Это мне нравится, моя, это моя. Руки прочь, убрать руки всем.
Да, слово сказать, я в первый раз.
Руки в карманы, это моя. Все, тихо.
Диджей, поставь мой компакт-диск. Поставь сезон
для того. Ничего не поставлю.
Вам понравится?
Это хорошее. Это у меня осталось.
Но вы ее слышите в первый раз, слышите так же, как и я.
Сейчас, мгновенно.
Вы представляете, какие музыкарии? Слушай, а
пока будут эти новости. Пока будут эти новости.
А мы не знали.
Ты знаешь, я щедрый. Да. Я щедрый, я типа оставляю. Смотри, я сейчас что я сделал.
Нет.
Я сейчас пойду моментально.
Поставь сезон для этого.
О чем ты сейчас говоришь? Я пойду сейчас моментально. В iTunes. Я куплю эту тёлку, Ариана Гранде, и я заплачу ей свои честно нажитые 99 центов за Dangerous Woman. И все это произойдет, пока еще идут новости. Понятно? Я очень щедрый. Я могу реально 98 центов, 99 центов я могу типа оставить тёлке всегда. Никак не меньше. Правду говорю. Поехали.
Подъем в движении.
Ах, хорошо, что-то такое. Сейчас, секундочку. Яндекс. Секундочку, смотрим, что. А, я уже во Внукове. Ого, 5 баллов. Ого, Красногорск стоит, как ему положено. Значит, что еще? Что еще? Это самое. Да и все. Нет, смотрим в центре. Значит, перед «Свободой» абсолютно ужасное положение на Волоколамке. На проспекте Мира они жалуются на жизнь, но там ничего. Там еще ползучая какая-то гадина, пробка. А на проспекте, значит, на Волоколамке вовсе не ездит. Все, что пробка, вы считаете, на шоссе энтузиастов Волгоградки, это не пробки никакие. Это ползучая пробочка. Очень плохо, очень плохо у Юго-Западной метро и далее за ней на Вернадского. Да, адская пробка. Пробка перед Балаклавской авеню, это значит у вас от Пражской метро и до Балаклавской авеню нифига ничего не едет. Понятно? На Варшавке, товарищи. Дальше. Ну что, Борисово какое-то. В Борисове люди не живут. Не надо. Все это. До свидания. Не смотрим. Пожалуйста. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Здравствуйте, Анастасия.
тоже несколько зарисовок милых из нашей жизни. Значит, я на самом деле не очень понимаю эту публикацию и пытаюсь понять, как можно двое господ пошли искать друг друга. И просто сейчас я зачитаю все, не пытаюсь ни объяснять ничего, ни обсуждать ничего. Двое местных жителей в Саратове. Саратов — это город.
Да.
Значит, это в сторону Волги, если я правильно припоминаю. Там минус 20.
Уже?
Ну, было. Значит, они пошли друг друга искать. И оба замерзли. Одному из них 31 год, а другому 36. Значит, получилось так, что 31-летний пешком возвращался, но его никто не видел. А 36-летний... пошел бы искать и тоже замерз. И все это вот здесь рядом.
Люди обычно так в колодцах пропадают.
Понимаешь, что
делать?
Я сейчас тебе объясню. Я сейчас попробую понять. На самом деле, я пытаюсь понять, это же обитаемая территория. Саратов. Саратов не вчера был заселен. Это не Марс. Саратов был заселен не вчера.
Да.
Я читал про Саратов, он и до революции был, и до войны был Саратов. То есть уже сколько-то времени этому Саратову.
Да.
И там люди живут уже, будь здоров. И тем не менее, выйдя из дому, они больше не возвращаются, потому что это такое место.
На улице очень холодно было.
Да нет, минус 20 это не холодно. Минус 20 это не холодно.
Это не холодно, когда ты только что вышел. А когда ты час на улице, то уже холодно становится. Это я вам как мать говорю. И как женщина.
Спроси любого гаишника, который в 8 утра выходит в смену и в 4 часа дня возвращается со смены. Гаишник, гаец. Он тебе скажет, что такое 8 часов при минус 20 отстоять. 8.
Я не знаю, как люди замерзают насмерть. Вот эта Меламед, например, тоже замерзла. Или там еще бывший, да, там какой-то кинотеатр художественный.
Это как-то характеризует нашу... Это как-то характеризует, с моей точки зрения, нашу цивилизацию. Наша цивилизация. То есть мы освоили... Пьяные. Нет, мы освоили Саратов не вчера. Саратов освоен уже, Саратов. Освоен. В этой связи мне казалось, что люди, выйдя за порог, не должны там умирать мгновенно, понимаешь? Но оказывается, что нифига. В Саратове люди, ну, деревня какая-то там, как она называется сейчас еще раз? Деревня, они выходят, выходят за порог и погибают. Он шел в Лысогорском район, Калининский район, где-то вот в эти края. Калининского района обнаружено тело. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, мне кажется...
Ощущение, что это луна или земля, что?
Смотрите, из жизни случай.
Да.
Я катаюсь в Финляндии на горных лыжах и поднимаюсь на подъемнике на Бугельном в горку. И вот в тот момент, когда я на самую вершину сопки заезжаю, я попадаю под ветер при температуре примерно минус 22 градуса. У меня щеки и руки были отморожены меньше, чем за минуту.
Понятно.
Ну, то есть абсолютно отмороженный, и я с огромной скоростью летел вниз, чтобы зайти в домик, в кафе и отогреться.
То есть это нормально?
Это нормально, замерзнуть за час при минус 20, если сильный ветер.
Все понятно.
И одежда вас не спасет в этот момент.
Я увижу гаишника в следующий раз, когда...
Я
встану на колени перед ним, на колени.
Вот в Мурманске, например... Средний ветер, мне говорили местные, зимой, 25 метров в секунду. Ну вот представьте.
25 метров в секунду, это опрокидывает машина. Типа буханки какой-нибудь.
Да, вот в Финляндии примерно то же самое. Плюс еще это горка какая-никакая, метров 300.
Ну все. Все, тогда надо Саратов покинуть и вернуться туда в апреле. Покинуть это место. И все. До апреля, товарищи. Ну, правда. Ну, что, ну, зачем тогда? Мы живем... Увидишь гаишника, дай ему по копчику. Нет. Увижу гаишника, встану на колени. Потому что эти люди стоят на фиг знает каком морозе абсолютно спокойно. Дайте гаишника боярышника. На каком угодно морозе. Никуда они не замерзают. Все у них хорошо, пожалуйста. Правильно? Все, ладно, погнали дальше. Слушай, и фельдшерица. Объясни мне, пожалуйста, с фельдшерицей. Значит, нужно понять. В Саратове задержаны трое мужчин, которые по данным следствия не выпускали из квартиры фельдшера скорой помощи, пытались ее изнасиловать.
Ну, это ужасно.
Объясни мне.
Я на выходные читала. Я себе очень, во-первых, быстро, живо представила это. То есть, пятеро мужчин. Выпили, решили как-то развлечься. Вот. Но
одному
не вызвать
из них
проститутку
нет,
надо. Нет. А? Не вызвать проститутку, они решили, я так поняла, да, а вызвать именно вот фельдшера, чтобы...
Ты ход событий, вероятно, представляешь собой неверно.
А как?
Ход событий. Ну, пожалуйста, вот смотри, Самара, Денис, врач, хирург из Самары. А, нет, я отбиваю телефон. Слушайте, мы сейчас не говорим уже о Саратове, где замерз человек, мы говорим о другом месте. Где это место? Саратов, мы говорим о Саратове. Денис, позвоните, пожалуйста, Денис из Саратова, Денис же хирург из Саратова, он все знает, как там происходит. Значит, смотри, ты ход событий представляешься неверно. Действительно, я думаю, что в русской жизни случай играет большую роль, чем злокозненность. Русские люди вообще не злокозненные, они добрые люди в массе своей. Понимаешь? Поэтому случайное совпадение какое-то. Случайно один сказал, голова болит. Другой сказал, надо вызвать скорую. Петька-то он околел.
А третий
вот,
говорит, а давайте ее отжарим, да?
Нет.
Случайно. Ну давай, она уже едет хорошо.
Я тебе объясню. Жизнь, которая состоит... Нет, давайте, я сейчас скажу. Жизнь состоит целиком из русских случайностей. Вот слушай, русская случайность. Собрались впятером. На самом деле, ну впятером же трудно собраться.
Трудно.
Значит, собрались, видать, втроем. И потом каждый говорит...
В Москве
говорит,
трудно собраться, потому что все с делом заняты, Саратов, а в регионах нормально люди собираются, опять встречаются Саратов каждый день.
Да. Значит, Саратов, слушай меня, собрались втроем, решили кому-то еще позвонить. Это же случайность. Алло, Денис, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Решили отжарить фельдшерсу.
Я не из Саратова, из Самары.
Самары, да.
Ну, я сам охотник, я вам скажу, это удивительно, потому что...
Нет, мы сейчас говорим про фельдшерицу, которая приехала со скорой помощи, и ее пытались изнасиловать.
Это часто такое бывает, когда со скорой помощи ездит. Это часто бывает.
Ну, вот видите, а часто бывает, что они скандалят или часто обслуживают? Что чаще?
Нет, обслуживают я такое не слышал.
Я тоже.
Что по пьянке пристают, это, господи, это...
Ну, пристают по-доброму, ведь по-доброму.
По-доброму, это как, да, я тебя сейчас приголублю или что?
По-доброму, ну, похлопают по попке еще что-то, да?
У тебя муж-то есть, да, вот так?
Потрогают молочные железы.
Муж-то у тебя есть?
Слушай, значит, я расскажу про случайность. В Саратове встречаются трое. Ну, можно я тебе про случайность расскажу? Решают позвонить Петьке и Ваське. Ну, Петьке и Ваське позвонить.
А как раз на случай.
Нет, что они случайно они дома. Случайно они приезжают. Случайно у них есть с собой. И у этих есть с собой. Угу. Понятно, да?
Да,
сейчас заеду. Ну, я заеду. Да. Нажрать. У одного из них случайно болит голова. Ему 29 лет.
Все, а он уже молодой,
кто-то из компании. Нет, кто-то из компании случайно говорит. А вот же у нас, сказать, там Никифор помер, оказалось удар.
Аневризма.
Давай проверим, что у тебя было.
Да.
Давай. Звонят в скорую помощь.
Да.
Случайно находят телефон. Случайно вспоминают номер.
Да.
Случайно дозваниваются. Случайно и забывают моментально. Забывают, зачем звонили.
Да.
У того уже голова прошла. Через 40 минут или через 4 минуты, я не знаю, как там у них в Саратове, приезжает скорая помощь. Но все уже забыли, зачем.
Да.
И видит перед собой молодую женщину в белом халате.
Со шприцом.
Нет. С каким-то чемоданчиком с красным крестом. А не думают, что она приехала...
Она такая краснеющая, часто моргающая, которая поправляет очки все
время. Они говорят, опаньки, а кто вас вызвал? Потому что они думают, приедет учительница, библиотекарша или медсестра. Но это же персонажи из порно. Они говорят, опаньки, а кто вас вызвал? Их же пятеро, не забывай. Пятеро, кто-то один звонил с кухни.
Все они в джинсовых комбинезонах.
Кто-то один звонил с кухни, в эту самую.
Загорелые!
Скорую помощь звонили с кухни. Все не слышали. Они не слышали все, что скорую помощь вызвали. А тот, у которого болела голова, она уже прошла. Или он, наоборот, уже оскотинился и спит где-то в углу.
Двое отморозились. Они сказали, что их там не было. Они вообще не знают, не помнят.
Не помню.
Да, они уже легли.
Да, значит, легли. Значит, они начинают гоняться за медсестрой, за фельдшерицей. А она почему-то вошла одна.
Она вошла,
но она успела нырнуть в ванну.
И она настолько зашла, что она не смогла выбежать, а ей пришлось запираться в ванной. Это страшно.
Она заперлась в ванной, которая легкая дверь.
Да.
И они ее стали ломать и угрожать ей так, что она успела... Она вызвала полицию.
Да.
И все-таки вышла к ним, потому что угрозы были настолько существенные, что она предпочла выйти в конце. Ну, и также рассчитывая, что приедет полиция уже,
да,
понятно.
Да, да.
Она открывает дверь ванны в какой-то момент.
Да.
пытаясь воздействовать на них словом каким-то.
И что им теперь будет за это?
Я не знаю. А что им будет? Что им будет?
Что за такое у нас бывает?
Что им будет?
А если им разрешат врачам оружие
носить? Да где? Бастрыкин взял под контроль. Бастрыкин. Все, Бастрыкин теперь все. Значит, их кастрируют всех и все. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, наш добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл.
Удивительно то, что этих людей арестовали и взяли под стражу только после вмешательства Следственного комитета.
Да.
Сверху.
Да.
Насколько я понял, просто приехала полиция, вызвала девушку, наверное, их пожурила, да, сказала там...
Ну что ж вы так? Нет, так, ну конечно, надо, ну что ж вы так?
Договоритесь по-доброму, да, как-то.
Да. Это.
Вот, случай вопиющий, и такие случаи происходят на самом деле регулярно, они происходили всегда и везде. Они
скажите, почему? Почему? Нет, всегда ли или сейчас как-то это чаще, знаете, вам
да,
кажется?
Да, да. То есть, я могу сказать, что мой отец, которому сейчас 80 лет, работая на скорой, наверное, это были 70-е годы, как-то раз оказывал помощь ребенку, когда его отец стоял над ним с топором в руках и говорил, если не помогут, убью. Ну, вот буквально, да?
Ага.
То есть эти ситуации возникают достаточно часто. Если вы почитаете сообщения врачей, которые пишут, вообще, это происходит регулярно. И сейчас, слава богу, хотя бы Минздрав выступил с предложением ужесточить наказание за нападение на врачей, на медсестер, на фельдшеров, на скорой. И дай бог, чтобы это было, и чтобы информация прошла, потому что хотя бы...
Нет, люди пьяные, послушайте, Кирилл, они пока пьяные, они не помнят статьи Уголовного кодекса, никакие ужесточения. Когда протрезвеют, они скажут, что они были не в себе, понимаете? Это бесполезно.
Вы знаете, нет, я считаю, что это полезно, это нужно, потому что, когда протрезвеют, знаете, они когда посчитают, что, там сказать, кого-то посадили на 10 лет за это, да, в следующий раз, когда, если это будет массовая кампания, да, и если это будет, об этом будет ставить в известность население, конечно, это будет ограничением.
Вы знаете, я не знаю, как сейчас, я бы вот спросил людей, я бы спросил сейчас людей, которые живут в Америке.
Точно так же, как с пьяством в самолетах, на самом деле.
Да, смотрите, я бы спросил людей, которые живут в Америке, ребят, напишите нам, пожалуйста, как в Америке. Но в Америке, например, сказать, там в начале нулевых, я очень хорошо помню это просто на примере, да, в Нью-Йорке конкретно, когда вы вызываете скорую помощь, через 2 минуты влетает полиция сначала. То есть любой вызов скорой помощи – это вызов полиции. Понимаете, Кирилл? То например, мне сделалось дурно, давайте пусть мне, ладно? А вы со мной в Нью-Йорке почему-то, да? Вы звоните скорую помощь. Говорите, вот тут чуваку сделалось дурно. Значит, мы сразу почти... дальше. Вам пока этот 911, они вам не дают повесить трубку. Вы знаете, да, этот закон? То есть они с вами разговаривают о любой лабуде, чтобы вы не вешали трубку. И через 2 минуты вы слышите сирену, и влетает полиция в квартиру. Это первое. Пока полиция расходится моментально в грязных ботинках по всем помещениям, их двое, они быстро пробегают по всем помещениям, и в этот момент входит скорая помощь. Вот дело так обстоит. И тогда вы кладете трубку. Вот в Америке.
В России это невозможно, потому что полицейских не хватит.
А почему полиции в Америке меньше? И мы знаем, что их меньше. Меньше, потому что в России полиции больше, чем где бы то ни было в мире, за исключением Белоруссии.
Но здесь нужно, во-первых, спросить полицейских, могут ли они так делать.
Почему, конечно.
И выслушать всех ответов. Давайте спросим, действительно, пусть полицейские позвонят и скажут, как они на это смотрятся, и могут ли они помочь в этой ситуации.
Да, ребят, в Америке, полиции меньше, просто чтобы вы понимали, да? Полиции в России больше всего, на
100 тысяч населения.
На поголовье. Значит, больше всего в мире, больше всего на планете Земля, как мне представляется, может, я ошибаюсь, за исключением Белоруссии. Единственная страна в мире, где полиции больше, чем в России, это Белоруссия. Во всех остальных странах полиции меньше. Меньше просто. Значит, и в Америке, конечно, их меньше. Просто их мало, полиции в Америке. Вы можете в Америке спокойно откататься там неделю-две на машине и не увидеть ни одного полицейского. Точно так же вы можете в Испании откататься там 2 недели весь отпуск на машине и не увидеть вообще ни одного полицейского. Вообще ни одного. Вообще ни одного. Ноль. Полицейских ноль. Ни гвардиас, ни гвардиас сивилис, никого. Ноль. Всего ноль. За 2 недели. В России это невозможно. Два часа в России ты делаешь, два часа ты курсируешь, ты видишь несколько полицейских. В России полицейских как грязи. Значит, вопрос. А почему они не могут делать то же, что в Америке? Ну, просто приезжать заранее, приезжать и все. Перед... Всегда в Нью-Йорке приезжает сначала полиция, потом скорая помощь, ну, одновременно практически, но полиция всегда раньше. Это полторы-две минуты, полиция уже на месте. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Я вот отвечу на ваш вопрос по поводу полиции. Почему у нас нельзя так сделать, чтобы полиция приезжала?
Почему?
Все очень просто, потому что со времен руководства полиции, тогда еще милиции, господин Грызловым, да, милицию, в принципе, стерли. Ну, вообще стерли, да, статус и авторитет милиции, полиции, он ничтожен на сегодняшний
день. Это не статус, это бензин и способность работать, и все.
Вы говорите, в Америке, да, вот в Америке слово полицейского, ну, фактически, да, оно обязательно для исполнения. Ну, что бы ни сказал полицейский, да, там, откройте дверь, дверь должна быть открыта, там, всем там лечь, да, все ложатся.
Да, это абсолютно
верно. У нас полицейского можно послать сейчас, да, уже охранник пятерочки имеет больший статус, да, чем полицейский.
Это другой аспект, ну, пусть эти заплеванные, так сказать, там, размазывающие харчки по лицу полицейские приезжают перед скорой помощью. Почему это нельзя сделать, как в Америке? Почему? Я спрашиваю, почему?
Ну, сделать можно, работать не будет. Ну,
почему? Почему не будет? Почему не будет? Ну, уже мужик пришел в форме, уже для начала. Пусть они там хахмят, пусть они его, так сказать, и так далее. Но они уже при нем насиловать фельдшерицу не станут. Они не станут фельдшерицу насиловать при полицейском. Правильно? Если только он им не подмигнет, скажет, братва, давайте в шестером. Алло, здравствуйте.
Кстати, алло, да, здравствуйте, да. Сергей,
может.
Артем, город Москва.
Да,
в свое время 7 лет в ГАИ отработал, я сказал, по численности, да, полиции.
Да. Давайте.
Вот смотрите, там, ну, грубо говоря, на взвод инспекторов ДПС, да, у нас будут заместитель командира батальона по воспитательной работе, заместитель командира батальона по внутренней службе, просто заместитель командира батальона, да, сам командир батальона. У нас, то есть, очень много милиции, которые просто, как, грубо говоря, администратируют, да?
Да.
Вот отдел УВД какого-нибудь там, метрогородка, у них выезжает работать один экипаж в ночь, да?
Ну,
но
да.
В самом отделе сидят 5 человек дежурных, да, которые непонятно что делают. Какой-нибудь опер-дежурный.
Ну да.
Дознаватель дежурный. Все они сидят, играют в PlayStation, пьют чай и все. То есть вроде по факту их работает 20 человек, но реально ездят 2 пацана в машине, которые просто, ну, не разорваться. Хотя и также гаишники взять там, да, второй отдел ДПС, да, на Кутузовском.
Ну да.
Куда он поедет, на какой он поедет скорую, если ему сказали, стой здесь, потому что мы ждем проезда охраняемого лица. И вот их там 40 инспекторов стоят, ковыряются в носу.
Ну как же в Нью-Йорке они успеют? Как они в Нью-Йорке вот это делают? Как?
А потому что у них нету ненужной функции. Вы обратите внимание, вам хоть раз выписывали тикет в Нью-Йорке за нарушение
права? Ходят тетки толстые, притолстые, огромные негритянки и рисуют тикеты. Они в какой-то форме, Но они, не знаю кто, я не знаю.
Трафик полиц, да. А обычный полицейский, он занят именно работой, понимаете? Они же работают как вот, он патрулирует, да, вызов, они на него реагируют. У них же и парамедики так работают. То есть парамедик уже в машине на дороге. То есть не как у нас выезжает из подстанции, куда-то едет, да, а он уже на дороге. То есть поэтому у них и подача быстрая скорой помощи.
Да.
Вот. И полицейские работают на одном диапазоне.
Но это правда, это правда. Они, у них полиция и скорая помощь приезжают, ну, 2-3 минуты. 2-3. Ну, ты продолжаешь рассказывать симптомы заболевания, как они уже рядом с тобой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Невозможно, потому что любой вызов скорой помощи и сопутствующими с ними пожарных и полицейских оплачивается из кармана. Если у вас есть иншуранс, то иншурансом оплачивается. Если его нет, то на минуточку вызов скорой помощи стоит $500, просто вызов. Поэтому приезжают все, чтобы срубить, грубо говоря, бабла. Вот и все.
Вы нам звоните из Лос-Анджелеса. Например, мне стало худо, вы вызвали мне скорую помощь. Значит, я, а иншуранса у меня нет, потому что я, ну, там, турист, и я забыл страховку платить.
Да.
Значит,
ну, вот $500 выложите.
$500, это и полиции пойдет копеечка, и всем пойдет копеечка.
Конечно.
Но при этом они прилетят за 2 минуты.
Ну, за полминуты прилетят.
За полминуты прилетят. Спасибо большое. Это Олег из Лос-Анджелеса нам звонит. Он говорит, или они получат деньги за иншуранс, и хорошие деньги. И если не получат за иншуранс, $500 выложи. Ну все. Ну, 500, не 500, но они моментально при тебе. Вот они. За полминуты.
Ну, вы что выбираете?
Я не знаю, мне кажется,
а
что...
А вам не страшно? Потому что вас не... вы не фельдшер, вас не
вызовут. Нет, ну подожди, подожди. Я же не пензенский пещерец какой-то, где я в пещере сижу в Пензенской, как эти идиоты, которые конца света ждали. Я же не пещерец. Нет. Пусть мне за $500 прилетят за полминуты, да. А что такое $500? $500, я тебе объясню, это 30 тысяч. А в Подмосковье скорую помощь вызвать, знаешь, сколько стоит? Чтобы ты знал.
Платно?
Платную.
Из Москвы, в смысле?
Не знаю, откуда они приезжают. Платная скорая помощь, потому что бесплатная... Ну, что, тоже 30. Бесплатная, нам мы знаем, сколько приедет. Бесплатная приедет к вечеру. Про бесплатную все хорошо известно. Если ты в обед вызвал, к вечеру приедет, диагноз запишет с твоих слов. Осматривать не будут. Я вызывал, правда, скорую помощь в Подмосковье. В Подмосковье.
И сколько это стоило?
Нисколько не стоило. Приехали через полтора часа. Больного осмотрели через щелочку в двери... Серьезно?
Но они боялись, правильно?
Почему боялись, естественно? Диагноз вообще не подошла, врачиха не подошла. Диагноз села за стол, написала диагноз с моих слов. Сказала, все, сказала, все, и все.
Но это тоже метод очень эффективный, мне
кажется.
А что тут придумывать, изобретать, так сказать, велосипед?
Полтора часа скорая помощь, при том, что я звонил, постоянно орал. Каждые 5 минут я звонил и орал.
Ужасно.
Поэтому полтора часа. Иначе бы, я думаю, 4 часа бы ехали. В Подмосковье, Истринский район, чтобы ты знала, понятно? Все, теперь слушай. Я думаю, что если я вызову коммерческую, она приедет через час, откуда-то хрен знает из Подольска, коммерческая, я заплачу, я платил уже.
Да.
Правда, лет 7-8 назад. 8 тысяч рублей. Я понимаю, что сейчас, наверное, 10. Сейчас, наверное, 10. Понятно, 10.
Да.
В Америке мне прилетят за 30 секунд. И я заплачу 30. 10 или 10 за час, или, 30 за 1-2 минуты. Я думаю, лучше 30 за 1-2 минуты.
Ничего, зато у них негров.
Если тебе хочется жить. Нет, если тебе хочется жить. Зато у них негров обижают, сказала Анастасия. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей.
Да, я.
Дело в том, что значит, многофункциональная полиция, это в Америке, это значит, есть один полицейский, в академии их учит, он же является... гаишником, он же является криминалистом, он же полицейским и так далее всего. Поэтому еще я 5-7 лет назад инициатором был, когда в вашем эфире говорил, да. Постов ГАИ надо убрать, гаишник не нужны. Поэтому у нас один полицейский не выполняет функции гаишников. Когда на дорогу полицейский, он же могут остановить, как в Америке, как в других странах. То есть сократить в нашей стране гаишников. И вот один полицейский функционально.
Все понятно. Слушай, говорят, в Штатах ASPCA, помощь животным ходят специальные чуваки, и они тоже с пистолетами, там, и они тоже готовы оказать помощь. Отлично, погнали дальше. Во Владимире произошло ДТП, предположительно, с участием двух служителей церкви. Один из них за рулем внедорожника сбил другого, который пытался перейти дорогу. Об этом сообщают очевидцы в сети ВКонтакте, я читаю по газете «Ру». Авария произошла 11 февраля, соответственно, в субботу в 7:30 между улицей Садышкой во Владимире и Гастелло. Ленд-крузер, за рулем которого находился как будто бы священник, наехал на другого батюшку, который переходил дорогу. Там скорость максимальная 40, но, насколько я понимаю, есть подозрение, что священник, который не шел, а ехал, он ехал не 40, нет, не 40. Вот, и да воплотится мое возвещенное мною пророчество.
Вот про сотрудников МВД так говорили, про силовиков.
Нет, я сказал, когда все станут МВДшниками, абсолютно все... Тогда будет действительно все МВДшники наезжать на МВДшников. Что я не учитывал развитие российского общества благотворное. Благотворное развитие русского общества в том, что все не силовики, священники. Таким образом, все люди будут либо силовики, либо священники. И они будут действительно все друг друга, изъязвлять, и наоборот, любить, и так далее, и так далее. Милиционер будет жениться на поповской дочке, поп будет жениться на МВДшной дочке, и так далее. То есть нация МВДшников и священников будет в результате. Ну, вот это. Все, уже мы на пороге, понимаешь, новой общности. Новая общность, поповско-силовицкая.
Как же хорошо.
А, ПСО. Ну,
это же хорошо.
Да, да, дорогая.
Наконец начнется
да,
порядок да. и уважение.
Порядок, правильно? Уважение, благостность всюду будет. И все будет хорошо, наконец-то Русь начнет кристаллизоваться каким-то образом вокруг правильного ядра и так далее, и так далее. Несколько неожиданным изыскание Милонова выглядит, который говорит, что евреи варили христиан в котлах. Я вот этого не помню. Ты изучала все-таки историю? Ты же у тебя же есть высшее образование.
Я изучала, да.
Ты не помнишь, чтобы евреи варили в котлах именно христиан?
Нет, я помню. В Киевском соборе в Санкт-Петербурге.
Ты помнишь?
Я помню «Осень средневековья» книгу, да. где рассказывалось, что знатных господ в Европе, которые умирали во время путешествий, чтобы доставить кости.
Тихо, сейчас.
Сегодня проходили вокруг этого Исаакиевского...
Ну-ка, давай.
Чтобы кости как-то надо же тело доставить обратно, да. чтобы в склепе именно родовом похоронить.
Да.
Так вот, их долго очень варили, потому что мясо от костей хорошо отделяется, и кости потом аккуратно собирали и везли домой, чтобы захоронить.
Захоронить. Этот самый, скажи, а мясо куда девали?
Ну, мясо, я думаю...
В кювет куда-нибудь.
Собакам?
Собакам. Чтобы не пропадал.
Ну да.
Нет. Милонов сделал открытие, что именно евреи варили предков Милонова в котлах.
Какие же они все-таки?
С собора два митинга. Сначала митинг...
Позвоните, пожалуйста, евреи. Я хотел уточнить, вы наверняка знаете свою историю.
Этого Исаакиевского собора Русской Православной Церкви Московского Патриархата. А затем прошел... а не церковной.
Так.
Вот, примечательным, значит, это событие
сейчас,
стало
секунду.
Не только из-за митингов, а тем, что уже после митингов депутат Государственной Думы, значит, Виталий Милонов, сразу хочу сказать, что...
Это он про себя говорит, как Чингачгук сказал.
Прославился в том числе и в Украине своими антиукраинскими в Петербурге. Вот, постоянно
Сергей,
продвигает идею о том,
вы что... сейчас смотрите чей-то репортаж. Это не Милонов.
Это Милонов говорит.
Нет. Нет, это про него что-то, подборочка какая-то сейчас идет.
Ну ладно тебе.
Да, Исаакий Далмацкий. Может, он про Далмацкого что-то говорил, Исаакий, в честь которого?
Нет, я хочу. Милонов, он изыскал, что евреи сжигали этих, варили христиан в котлах. Для меня это неожиданное открытие, на самом деле. Мне кажется, у евреев и котлов-то не было. Ну, так вот, если разобраться. Я вот не припомню никаких котлов. Я был в Израиле, там котлов не видал. Честное слово. Но я ходил по всяким раскопкам, ни одного котла не видал. Может, я просто невнимательно смотрел. И там всюду вареные христиане. С точки зрения Милонова, я не знаю, может быть, а? Какая-то проблема там все-таки. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сэр.
Зачем варили, Гурген, рассказывайте, зачем варили и почему не сохранилось котлов с вареными христианами, ничего такого не нашел?
Но это столь же откровенная глупость, как кровавый навет.
Да.
Дело в том, что и погребальные условия, и для погребальные условия для неевреев были очень уважаемы, скажем так. То есть, если предки Милонова были из Испании, как мы убеждаемся, да, то, видимо, там это могло происходить, потому что евреи были в основном врачами. И ремесленниками. То есть, действительно, сефарды могли действительно позволить себе. Сефарды – это евреи, собственно, из Сфарад, что значит Испания. Да?
Да.
Они действительно могли отделять таким образом. Они были и хирургами, и терапевтами, и гомеопатами, как ни странно,
да.
на которых сейчас ополчилось все и вся. То есть, говоря исторически, Милонов, очевидно, нашел у себя кровь родственника Дон Кихота, может быть.
Да. Ну, вообще, он что-то с чем-то путает, мне кажется, нет?
Ну, мне тоже так кажется, потому что я не знаю, откуда такие бредни. Видите ли, на протяжении всей...
А христиан, в принципе, варили в котлах или нет? Вот мне интересно. Христиан варят в котлах. Пожалуйста, Настя, займись, поищи, сейчас, пожалуйста. Мне кажется, евреи как раз не варили их, но кто-то варил все равно.
Сергей, в Кёльне, например, есть совершенно потрясающая Юденштрассе.
Да.
И там расположена миква. То есть это колоссальный, да, пласт земли, где-то 4 метра на 4 метра, выкопанный на глубину 3 метра. Это была действительно, естественно, ритуальная ванна в то время, когда на Юденштрассе еще жили евреи.
Да.
А, понимаете, то есть совершенно и погребальные обряды у евреев. Нет гробов, например. А в иудаизме крайне запрещено сжигать человека, то есть кремация в принципе уничтожается, да, как таковая, отметается. И есть замечательная пословица на эту тему, да, что у савана не шьют карманов, как в том анекдоте. Стоят два старых еврея, один другого спрашивает.
Да.
Скажи мне, вот покойник много с собой забрал на тот свет? Ответ. Он все забрал с собой на тот свет. Поэтому очередные эротические фантазии, или я уже не знаю как, бред отношения, вероятно, это вопрос не к господину Милонову,
да,
он всего лишь жертва, а это чисто медицинский,
мне кажется. Нет, мне кажется, вот, я здесь вам возражу. Вот они все всего лишь жертвы. Они все всего лишь жертвы. Все всего лишь жертвы. Все до единого всего лишь жертвы. Ну и чё? А эти всего лишь жертвы, извините, так можно всех, всех типа простить. Но они же все всего лишь жертвы, все всего лишь жертвы. Нет,
христиане,
Бурген,
выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям, заявил Милонов. Это цитата, я показитель, да, цитирую. И, кстати, по запросу соответствующему все ссылки первые ведут на Милонова. Ну, то есть про варенье в котлах, но это надо, значит, Милонову
позвонить. Варили в котлах и отдавали звезде.
Мне кажется,
что это делали римляне, ну, мне кажется, а? Ну, я серьезно.
Ну, Исаакий Далмацкий, он с римским императором общался и пытался его отговорить от арианской ереси, за что, собственно... То есть не за что, а тот и предрек смерть императору и умер.
Теперь понятно, что римляне были сплошь евреи, мне кажется, нет? Что-нибудь
нет
в этом роде. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Да, вот, вы еврей.
Экспресс-опрос. Вот, у меня отец был еврей, значит, зам военкома района подмосковного русского района. Вот он говорит, что не практиковался никакой варенье в котлах.
Нет, и рассказа не было такого, что раньше мы варили.
И он, в свою очередь, опрашивал своих там пращуров, тоже никто...
Никого не варили. Спасибо вам большое. Они их сначала крышевали, говорит Никита, а уж после взялись варить. Так, зверей не кормят вареным мясом. Да ладно, звери не брезгают вареным мясом.
А если человек умер, то я бы не стала кормить, потому что ну, он же мало ли чего.
У евреев все всегда было, говорит 511-й, и даже это. Инфа 100%. Милонова, так, евреи мочили евреев. Что такое сатанизм какой-то 19-й? Секундочку, у меня... Мать татарка теперь рассказывает. Евреи, конечно, распяли Иисуса. Вы ошибаетесь, на самом деле его распяли римляне. Я со всей определенностью вам могу сообщить это. Римляне. И то только из-за того, что как бы проблема в том, что его называли Рекс Иудеи, царь Иудеи.
Да.
Христа. А так бы ходил себе сколько хочешь, нет проблем.
Вот вам сила слова.
Нет, потому что римлянам не нравилось, что он царь Иудеи. Ну, это же противоречило тому, что Цезарь и Кесарь-то один должен быть, не, а не несколько. А, понятно, да?
Да.
Иисус Назаретянин, царь Иудеи. Вот в этом была проблема, собственно. Алло, здравствуйте, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич,
ну прошу вас.
Велосипед-то изобретать.
Давайте.
К вам на станции ходят крутые историки, и надо задать им простой вопрос.
Варили или не варили?
А что в России было ценз оседлости, а в Европе Холокост? Ведь дыма без огня не бывает.
Всегда есть огонь где-то, правильно?
Да.
Бывает огонь без дыма.
Такого не бывает. Не
огонь
надо,
без дыма бывает, чуть не бывает. Огонь без дыма сколько хочешь.
Ну
как, что значит? Нет, а если ветошь дымится, тоже без огня бывает дымится. Ха! Как я вас? Давайте проголосуем. Начинайте же. Вы услышали утверждение Милонова, что евреи варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверью. Вы полагаете, что это верное утверждение? Милонов прав. Милонов прав. Да, 134-21-35. Нет, он не точен, исторически не точен. 134-21-36. А 134-21-35, все-таки он прав, действительно, евреи, как раз вот, собственно, евреи, но это все в Риме было, римляне были евреями, на самом деле, тогда правильно же выходит тогда? Ну, Милонов, безусловно, прав. 134-21-35, Милонов не прав с этой оценкой. 134-21-36, с точки зрения исторической, мы сейчас говорим, не нравственной ничего, а именно исторической. Исторической. Милонов, безусловно, прав. 134-21-35. Нет, не прав. 134-21-36. Это шуточный характер носит голосование, потому что 55% идиотов же не может быть. У меня 55% утверждают, что евреи все-таки варили всех. 53. Точнее, но вы же не идиоты, но в хорошем смысле, правильно? Понимаете, что вы троллите? Все, этот опрос никуда не пойдет. Я результаты вам скажу, а в Твиттер его не буду размещать. Договорились? Мне за вас стыдно. Мне за них стыдно. Настена.
А лучше бы было стыдно за предков этих вот всех вишневских иризм.
Какая прелесть. 7373. Хорошо, я останавливаю это голосование. Нет, все, где звонит. Раф, ты же не еврей. Раф, привет.
Плохо слышно.
Хочу рассказать тебе замечательную историю.
Она касается эфира, она касается эфира.
Ну, естественно, о том, как аборигены съели кука.
Расскажи, пожалуйста.
Ну, на Гавайях, например, вот эта история про то, что они съели кука, это все неправда. Они его сварили в честь уважения как к воину.
Ага.
Вернули бойцам кости, а мясо захоронили.
А, то есть он умер, а они его сварили из уважения?
Он погиб в бою, сраженный стрелой.
Погиб. А, и поскольку труп не довести, то так же, как рыцарей в Средневековье, его сварили, чтобы кости отдать на родину как мощи.
Они увезли, это была просто традиция местных аборигенов.
Я понимаю. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты слыхал о том, что когда татары, не побоюсь этого слова, значит, монголы-татары, твои родственники, когда они тогда убили целую кучу русских князей, сломав им шею, вот у русских это восприятие огромной жестокости, а у монголо-татар это был знак уважения, потому что со сломанной шеей он там потом в загробной жизни будет нормальным. А значит, нет-нет, а если отделить голову от шеи, то тогда он в загробной жизни будет без головы. Поэтому перелом шеи или перелом спины, ломали хребет, это было уважительно.
Я знаю, что унизительно было вешать мусульман.
Нет, тогда же не было, они еще были не мусульмане, когда они только пришли, монголо-татары еще...
Это я понимаю, да. Но традиции могли идти не только от веры.
Я понимаю. Спасибо тебе огромное.
Я ничего не слышал.
Спасибо, Раф. Пока. Спасибо. Это мой хороший приятель, он мне звонит на личный телефон, прикиньте, что. Ну ладно, очень смешно. Значит, смотрите, кука просто убили в бою и сварили, чтобы отдать мощи, кости отдать.
Единственный, кто перед нами провинился, это вот...
А монголо-татары, есть знаменитая сцена, когда они за предательство убили целую кучу русских князей. А, я помню, за что их убили. За убийство послов. Монголы послали послов русским князьям, и те их чпокнули, потому что были хохлы. Ну, потому что это же киевлянские были князья. Они были хохлы. Они чпокнули монгольских послов. Угу. Понятно?
Да.
Ну, неразумные же люди, мы до сих пор видим это, пожалуйста. Вот. Тогда пришли монголы, всех их собрали, эту шайку-лейку, все.
Да.
И всем сломали хребты из-за огромного уважения. Да. Разложили трупы на лужайке.
Да.
Поверх трупов построили помост и пировали, сидя на трупах. Ну, то есть помост, сделали такой помост, положили на тела и пировали, сидя на телах. Это была месть за послов, потому что послов нельзя убивать, но это было довольно трудно объяснить тогдашним древнерусским людям. Ну, и пришлось как-то вот, сказать, там, понимаешь, да? Вот, ну хорошо, это все погребальные обычаи, а евреи, значит, творили этих самых, я останавливаю голосование, 58%. 58%, я понимаю, что вы делаете себе смешно. Ха-ха-ха, вот так надо делать, да? Вот так надо делать. Ну, глупость какая-то полная. Все, Исаакий точно будет отдан. Давайте просто скажем себе. Во-первых, будет точно отдан Исаакий. Во-вторых, ты как к этому относишься?
Ну, я уже себя уговорила, что ладно. Хорошо, пусть...
Ладно, пусть рухнет купол, а может и не рухнет.
Рухнет-то?
А может и не рухнет. А может и не рухнет.
Ладно, наконец, запах сырости уйдет, этой плесени всей.
И все.
Но про колоннаду я, конечно, хотела бы все-таки туда однажды подняться еще разочек, если они не закроют. А так непонятно, как они будут распоряжаться. Но в целом ничего, это будет даже интересно. Вот мы зайдем, а там будет, например, служба.
Они пировали на живых, и только потом переломали им хребты, говорит Жук. Ну, хорошо, последовательность вы выстроили теперь. Теперь, когда вы выстроили последовательность, мы можем проголосовать про Исаакия. Быстренько. Давайте, я думаю, что это не последнее голосование. Вы за то, чтобы Исаакия, да, отдали РПЦМП? За это, да. 134-27-35. Нет, пусть бы пока... Не надо отдавать. 134-27-36. Мне очень интересно. Вы же москвичи. Вот, значит, вы за то, чтобы Исаакий отдали РПЦМП. 134-21-35. Нет, не надо отдавать. Вот оставить лучше как есть. Что РПЦМП там проводит службы, но при этом формально это принадлежит государству. 134-21-36. Пожалуйста, у меня голосование идет сейчас очень быстро, уже 200. Моментально все летит. И я вам скажу, 26, 25 на 75, 24 на 76, 25, сейчас опять. Было только что 24. 25 на 76, 26, 26, 26. Подключились эти самые РПЦМП. РПЦМП подключилась. Пошла лавина. РПЦМП лавиной пошли. А, молодцы, ребята, молодцы. Ха-ха. Ну да, я подбадриваю РПЦМП. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я недавно Клима Самгина пересматривал. Там очень интересные данные по 1900 году.
Да.
В Петербурге 1/10, они же платили десятину. И интересное совпадение, 1/10 земель в Петербурге принадлежала церкви. Да. И еще такой тонкий момент.
Но Исаакий никогда не принадлежал церкви, вы знаете об этом.
Нет, это понятно. Да. Я имею в виду землю. Там данные такие, что часть, да, земель, 1/10 земель принадлежала...
Какие-то у вас очень обобщенные.
Но это были в 900 году, а до этого у них было намного больше прежде.
Понятно. Сергей, да, еще, да, такой тонкий, да, момент. Давайте. Я у Дугина прочитал, у Дугина.
Вы знаем,
значит, что правоверный иудей не может зайти в церковь, в православную церковь, не будучи оскверненным.
Нет, вот, слушайте, так, знаете, что у них? Я спрашивал правоверных иудеев, значит, если им надо молиться и нужно в помещении молиться, то они могут заходить в первую очередь в мечеть. Почему? Объяснить почему? Потому что они считают, иудеи, что единобожие у христиан не соблюдается. Потому что вы молитесь святым. Значит, а это не единобожие. А они считают, что мусульмане и иудеи – это настоящие последователи единобожия. Только в этом проблема. Только в этом. Проблема в том, что иудеи считают, что в мечети молиться можно Богу. Потому что как мусульмане, так и иудеи признают единобожие. Христиане не принимают единобожие, потому что они молятся святым, так сказать, там, и так далее, и так далее. Uh-huh. Понятно, да? Можно молиться Пантелеймону, там, Пантелеимону, простите. Можно молиться там Татьяне, можно молиться, ну, пожалуйста, Николаю. И есть еще Николай такой, Николай летний или Николай зимний. И каждому из них, наверное, можно молиться. Это не очень точно знаю все это. Ну вот, и так далее, понятно. Поэтому для людей, придерживающихся концепции единобожия, это препятствие. То есть они не могут переступить через такую тему, понимаете? Ну, хорошо, ребят, значит, кстати, Никита, мусульманство, безусловно, точно единобожие. Безусловно, точно единобожие. Мухаммеду никто не молится вообще никогда. Никогда в жизни. Что вы? Вам надо пойти на курсы какие-нибудь про ислам. Ислам – это концепция единобожия. Бог един и точка. Все. Никаких вариантов нет. Никаких святых нет. Ничего нет. Вообще ничего такого нет. Так, ладно, поехали. 25 передать Исаакий, РПЦМП. 75 не передавать Исаакий, РПЦМП. Оставить все как есть. 75%. В движение.
Подъем. В движении.
Поехали, товарищи. Секундочку. 4 балла. Во-первых, было 5, стало 4. Посмотрим сейчас пробки, которые были у нас ужасные. Чуть-чуть полегче стало на Волоколамке, где была мертвая пробка. Север третьего транспортного кольца, Внешка, Марина Роща, Савеловский. Вот здесь места все. Адские как был, так и есть. Ничего хорошего не появилось. На этой самой, около Пекина, первая Брестская или какая там она? Нет, вторая Брестская. Не едет нифига в сторону Маяковки. Нет, вторая Брестская не едет, если вы хотите поехать. Дальше. На Садовом кольце. Плохо перед проспектом Мира, очень тяжело. Начиная от Красных Ворот до проспекта Мира, внешка очень плохая. И также тяжело заруливают люди на Садового кольца, на эту самую, на Тверскую. Очень тяжело. Еще. Все, больше ничего. На Кремлевской набережной туговато новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все деревья на рожа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 13 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Доллар. Очень много по религии, товарищи дорогие. Вот мне про ислам и про все, и все. Ребят, давайте, извините, пожалуйста. Я могу вам сообщить следующее. Я не исповедую ни одной религии. Время от времени по приколу я становлюсь кашмирским шиваистом. Можете посмотреть в Википедии. Кашмирский шиваизм. А в остальные дни чаще всего я даос. Но на самом деле я, безусловно, атеист. Я атеист. Или пантеист в некоторые дни. Бывает, что и пантеист. Поэтому я не исповедую ни одну из авраамических религий. Спасибо вам огромное. Я поддерживаю все авраамические религии с удовольствием и с чувством счастья и энтузиазма. Поддерживаю все авраамические религии. Много раз говорил, что если трудные подростки будут мочиться у меня в лифте, то я предпочел бы, чтобы они лучше, так сказать, занимались каким-то духовным совершенством в рамках религий. Поэтому я приветствую религии как способ отвратить подростков от того, чтобы они мочились у меня в лифте. Это очень правильный род деятельности для них.
Да.
Духовное совершенствование, уважение старших, уважение общества. Если страх Божий каким-то образом отвратит их от того, чтобы пачкать в лифте, я думаю, это будет круто. Я думаю, вы достигнете многого. Я не требую от вас победить герпес. Я знаю, вы с герпесом вы не справитесь. А вот, чтобы подростки не были почкунами, думаю, может быть, вы сможете. Поэтому, товарищи, пожалуйста, развивайте свою концепцию как можно больше. Как можно больше развивайте свою концепцию. Я приветствую и поддерживаю это, оставаясь атеистом при этом. С улыбкой.
Угу.
С улыбкой. Хорошо, давайте, знаете что, я думаю, ну как-то городские низы надо подчинить.
Обязательно.
Городские низы требуют подчинения.
У нас еще и верхи охотно подчиняются.
Нет, знаете, городские низы требуют подчинения. Для того, чтобы взнуздать каким-то образом городские низы, религия как раз очень, мне кажется, удобный, правильный способ. Хорошо, слушай, кроме меня, президент усилит охрану, и там очень интересные требования. Расскажи, пожалуйста, Настя.
Да, сегодня неожиданно в независимой газете. Это должны быть люди без активной жизненной позиции. Ну, это достаточно странно звучит. Ну, хорошо, это понятно.
Мы доллар не посмотрели.
Да, вы
нас будут считать,
доллар.
Нас будут считать альтруистами. Это ужасно.
Ну,
нет, мы не такие. 58-10. Мать, запоминай. 58-10. Тебе предстоит это запомнить. Я теперь поняла. До пятницы должна помнить. 58-10. А было 59.
Когда-то было 65.
65, не, не забыли, когда все, забыли. Это сон Силуанова. Сон Силуанова, 65.
Надо выйти в рубли и класть.
Забудь про 65. Силуанову снится 65, я знаю, во сне все время. Он скакивает, потом, значит, идет, ему все-таки полегче становится. 58, 0...
Вот
58,
тут 58, вот копится зло на мироздание, Сергей, вы знаете, вот в такие моменты. Да, ты начинаешь без сильной злобы бежать на месте, понимаете, загребать руками.
Вот тут ходи в церковь.
И хочется кому-нибудь...
Помочиться в лифте. Нет, Настя, иди в лифте. Нет, иди помолись.
Личное несчастье.
61,75. Да. 61,75.
Хорошо.
56,61 нефть. 56,61. Угу. Правильно? И 1,0630 доллар посильнее стал. Ты помнишь? Он был 1,0670.
Да.
Ты хоть помнишь?
Я вот сейчас думаю внутренним взором, могу ли я увидеть нефть на 100?
Кстати, он был 1,0640 в пятницу, ничего особенного.
А нефть до 100
вырастет? Говорят, кьене растет, сильно растет кьене.
Вырастет до 100.
Кто?
Нефть. Ну, вот вообще вот так вот, вы как думаете, закрыв глаза, прикрыв так, откинувшись в кресло?
Дорогая моя, давай скажем следующее. За безусловно, да.
Да,
что
конечно.
Тебе сказать?
Очевидно.
Да, да.
А рубль?
Есть другое скажу.
Да.
Будет 0,83 доллар к евро. 0,83 будет, 0,84 будет. И 1,6 будет. Почему? Я тебе объясню.
Да.
Что было, то будет. Что было однажды, будет дважды.
А, да.
Что было однажды, будет дважды. 1,6 будет, 1,59 будет. 1,59 будет.
Отверните от меня.
1,59. 0,83 будет. Ну, будет 0,84. Хорошо, как ноябрь 2000-го. 0,87 было. 0,87, очень хорошо помню, в июне, в мае-июне 2001-го. 0,87. Все будет, все будет. Все, что было однажды, будет и дважды. Понятно? Все, давай продолжай.
Да, дальше продолжаем. А о чем мы говорили?
Ты говорила о людях, которые наймут ФСО. Потому что ты... Настя растит, да. Я уже расшите расскажу. Настя растит двух бойцов. Двух бойцов. Да. ФСО. Надеется, у нее двое сыновей.
Да.
Федор и...
Тимофей.
Тимофей. И Тимофей. Значит, Федору...
Скоро. 1 апреля.
6. Ну вот, видишь, значит, 6 пока. 6, но я же был точно.
6 полных 6. Называется.
Ну, 6 да. полных. Полных 6. Значит, а Тимофею?
Полных 2.
Два.
Два.
Тогда пусть тогда Федор уже будет сержантом.
Это хорошо?
Пусть он растет каким-то образом. Пусть он растет, а Тимофей пусть будет ефрейтором. Ефрейтором. Ну, все-таки он же ходит вертикально.
А у него, да.
Если ефрейтор, мне кажется, ходит вертикально, уже ефрейтор, правильно? И золото будет по 2000, конечно. И по 2400, там 1200 где-то болтается. Вот. И по 300 будет золото, конечно, как в 2000 году. Вы помните золото по 300? По 380, я очень хорошо помню. Я помню, что я бросал курить, и золото было по 380, значит, это декабрь 98-го, нет? Может, я ошибаюсь. 373 было золото за унцию. Я бросал курить в декабре 98-го. У меня мучительные переживания с этим связаны. Галлюцинации от пластыря, который я обклеился весь пластырем с никотином. И у меня были галлюцинации во сне.
Что постоянно. Золото по 2000 продается?
Какие были галлюцинации? Золото по 374, что-то такое вот так вот было, я помню. Я вскакивал во сне. В глюках весь отклеивал пластырь.
У меня тоже галлюцинация.
Это было страшно. Ну, слушай, да, я все помню, точно.
Так мне надо устроить свою старость и устроить сыновей.
Да, рассказывай про ФСО. Куда сыновья твои идут?
Они должны, значит, у меня не пользоваться интернетом, насколько я понимаю.
Так и есть.
Прекрасно.
Аношка не дает детям айпэды. Не дает айпэды. Готовит ФСО.
Да. Ну, ограниченное мировоззрение, соответственно, этот...
Дай я тебе прочитаю. Ты уже излагаешься.
Кругозор вот.
ФСО возьмут людей, имевших отношение к бизнесу. Не возьмут. Имевших отношение к бизнесу. То есть считать не должны.
Бизнес?
Как цыганский мальчик. До 10 должны считать. Все. Как цыганский мальчик. 100 рублей, да, и все, и все. Конфликтовавших с законом. Не возьмут.
Это правильно, понятно.
Употреблявших наркотики. Не возьмут. Ты употреблял...
Нет.
Ну что ж, ни разу не затянулось.
Ну, нет, ну вот это вот то, что вы говорите, почему? Конечно, да.
Какой
конечно,
ужас.
Да.
Вот ты уже не пойдешь.
Я уже не пойду. А это, на самом деле, правильно ли это? Я не знаю. Может быть, они теряют в моем лице.
Сотрудникам придется забыть о партийных симпатиях. Не должно быть. И никакой активности в интернете не должно быть. Вот какие должны быть.
Молодых людей набирают.
Я думаю, это какие-нибудь парни. Парни должны быть глубоко деревенские какие-то. С полуострова Ямал какие-нибудь. С полуострова Ямал.
Да.
где у них не было шанса вообще ни на что. Да. Ну, правда же?
Я думаю, что даже у них есть уже бескнопочные телефоны, о которых мечтают мои дети.
Нанимали. 290.
Но как они? ФСО.
Спасибо, Сергей Егоров. Спасибо, Сергей Егоров.
290 золото стоило?
290 золото было в 98-м году. А в декабре, Сергей Егоров, скажите. Я бы, конечно,
а там был большой скок?
Значит, я ошибся. 290.
Или это был постепенный
рост? Золото было 290.
А вы знаете, что серебро очень дешево все время стоит? Это лишь однажды оно скакнуло в 80-е. Очень сильно, видимо, какая-то была паника торговая. И вот декабрь. Можно сесть
спасибо,
и ждать,
Сергей Егоров, извините.
Следующего такого
извините
скачка.
Извините меня за ошибку и спасибо вам за поправку. Хорошо, слушайте. 7373948. Из ФСО кто-нибудь. Позвоните из ФСО. Ну, то есть совсем... А из ФСО они не позвонят, возраст? Они у них телефонов нет.
Почему?
У них нет телефонов.
У них есть
ни
телефоны.
Ни телефон, дисковые, ничего нет.
Почему же?
А?
Дисковые.
Ничего.
На таких крученых проводах.
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы из ФСО?
Лимонадный Джо.
Лимонадный Джо, вы служили в ФСО?
Имел отношение. Я хочу сказать, что фильтры были всегда. Вот в советское время не брали. Это во времена Федорчука.
Да.
Если родственники работали в торговле, в такси, в милиции, это расценивалось как компромат и не брали.
В такси. Даже в такси. Потому что продажные шкуры. Потому что менталитет такой был, да? У них плохой уже.
Ну, считалось, что это изначально компрометирует человека, если он работает в такси. То есть он бьет чаевые, вообще он бьет не очень
сам. Морально разложившись. Скажите, пожалуйста, вот я удивлялся вот таких спецслужбах, в особенности, особенно ФСО, ну и девятка, значит, прежде, да? Я удивлялся их невероятной нервной системе. Мне кажется, что если рядом с ними уронится какое-нибудь здание, они спокойно, быстро, спокойно, не изменившись в лице, посмотрят. То есть нервная система.
Проходили тестирование психофизиологической лаборатории за время службы некоторые несколько раз. Какой-то отсев был.
А они не на транквилизаторах сидят, нет?
Ну, я, честно говоря, ни разу не пробовал. И мы даже не знаем, не могу обобщать.
Это... Ну, вот у них такие лица, как если бы они сидели на транквилизаторах, нет?
Вы глубоко очень копаете.
Я пытаюсь представить себя в ФСО. Я бы там единственный был живчик такой. Все время то улыбаюсь, то смеюсь, то хохочу.
Ну, что вы не смеетесь,
то
ребята?
То плачу, то еще что-то.
Вы смеетесь, да?
Да, я ребята, анекдот расскажу. И там Чапаев, и раз, и все. Они такие стоят, смотрят все такие.
Вы бы бегали между ними, показывали бы им свой смартфон с мемами свежими. Говорили, вот смотри, ждун, посмотри, вот голландский художник такую штуку слепил, и теперь все репостят.
Скажи, пожалуйста, что такое феназепам?
Феназепам.
Феназепам. Открой мне инструкцию. Феназепам. Феназепам. Мне пишут, что у одного товарищ служит в ФСО, спит только с феназепамом.
Ну, это его личная проблема. Мало ли, кто-то на атропин пьет.
Действующее вещество.
Кто-то фенибут.
Бром, дигидрохлорфенилбензодиазепин. Понятно? Повторись одного раза. Можешь не повторить?
Бром.
Бром. Дигидрохлорфенил. Дигидрохлорфенил. Ну, что ж, понятно. Бром, дигидрохлорфенил.
Диазепин.
Бензодиазепин.
Диазепин
единственное, что трудно.
Абсолютно,
совершенно верно. Лекарственное средство. Группы бензодиазепинов. Белый кремовым оттенком кристаллический порошок.
В виде таблеток.
Назначает в виде...
А что лечит?
Вот человек говорит, что у меня, говорит, друг служит ФСО, спит только с этой штучкой. Назначается при навязчивости, фобии, ипохондрических синдромах, это ослик и я, при психогенных психозах, панических реакциях, снимает состояние тревоги и страха, для купирования алкогольной абстиненции, делирия, противосудорожное снотворное средство... При невротических, неврозоподобных, психопатических, психопатоподобных состояниях со страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью. Потрясающе! Нет, ну, мать, не пойдем в ФСО. Видно, там тяжеловато служить. Ну, сегодня 13-е, пойми ты. Значит, и уже поздно, но мы не успели с тобой обсудить, и я не успел обсудить.
Да.
День патриотизма в день антисанкций, контрсанкций.
А, это...
Это Мединский предлагает. Мединский. Ну, не Мединский, это его зам. Выходит зам его. Да. Зам. Который предлагает.
Который как бы его не знали, не важно.
А, Мединский номер два. Не, Мединский бис. Зам у Мединского, Мединский бис.
Каждый человек мечтает о хорошей карьере.
А? Слушай меня. Значит, они хотят. День патриотизма. То есть, что такое русский патриотизм? Вот определи меня, пожалуйста. То есть, давай ты назначь день патриотизма. Скажи, пожалуйста, когда у тебя сердце бьется в унисон со всеми и по коже мурашки? Вот когда у тебя? Какой день?
Когда я на дачу приезжаю.
На дачу, да?
Мне кажется, что это
там,
самый
день. Ты входишь в теплицу, там огурчик, да? Огурчик.
Да. Там, я еду, я уже подъезжаю, я уже чувствую, что...
Это есть день патриотизма, да? А как раз тогда 1 мая пусть будет день патриотизма. 1 мая.
Да, там самая посевная начинается.
Самое, что ни на есть, да? Посев картошки
и так далее. Не забыть, не успеть там что-то сделать, накрыть, закрыть.
Ну,
правда,
ну давайте, ну кто? Правда? Ну скажите мне, ну когда вот... Смотрите, что такое патриотизм, мне кажется. Ну, я сейчас не важно. Патриотизм, мы не будем определять, что это. А я определю сразу, когда у меня лично день патриотизма.
Когда?
У меня день патриотизма... Ну, я не говорю день, я говорю о состоянии. Я считаю, что у меня день патриотизма в тот момент, когда мое сердце бьется в унисон с нацией. То есть у всей нации сердца бьются в унисон. Понятно, да? То есть нас охватывает массовое... на уровне ощущений единства. Единство нас охватывает. Чувство единства. И настолько я эмоционально тронут. Я тронут. Что у меня мурашки по коже. У меня это постоянно, но я...
Когда у вас это
стоит
бывает?
Мне посмотреть. У меня постоянно от любого голливудского фильма.
Нет,
от любого голливудского фильма. Да. Прямо мурашки по коже, да. Особенно если ты красивые девочки. Ну вот, слушай, значит, а что я облизаю? Я же не загорал. А, я загорал! Я же был в Испании, я забыл. Слушай, скажи мне это самое. Значит, сердца бьются в унисон и мурашки по коже. У тебя, когда ты приезжаешь на дачу? Давай народ опросим.
Да.
Ну, какой это должен быть общий день? Общий день.
Когда один сосед навстречу другому идет утром и говорит: «Здравствуйте, Петрович!»
А он говорит: «Здравствуйте!» Какой-то день, когда вас подколбашивает вместе со всеми, подколбашивает синхронно. Понимаете, синхронно. Сердца ваши бьются в унисон.
Алло.
Какой такой день? Здрасте, день патриотизма нужен.
2 января.
2 января. Сердца бьются в унисон.
После 1-го подколбашивает.
А 2 января, это же вы когда доедаете все эти салаты ужасные.
Ну, на самом деле,
ветчинку,
если честно...
Ветчинку. Вот, скажи, пожалуйста, а вам ветчинка больше нравится, когда она покрывается слизью, или когда она, наоборот, засыхает, корочка?
Нет, когда она еще свеженькая, когда свеженькая. Срезаешь, свеженькую достаешь.
Но живешь, то все равно вот. Первые 7 дней одну и ту же ветчину. Вот, и есть, которая покрывается слизью, а есть, которая коричневая такая делается и засыхает.
Разрешите по вопросу.
Прошу вас, да, хорошо.
Который вы подняли.
Да-да.
Ну, если честно, то вот немножко подташнивает от этой инициативы и вот от всего.
Я уже неправильно рассуждаю. Потому что они делают вторичный день патриотизма. День патриотизма не может быть вторичным. То есть против нас ввели санкции, а мы ответили. Ответами своими гордятся только девушки. У Мединского душа девушки. Понимаете?
Но душа... они хотят привить,
типа,
что какую-то...
Меня позвали, я отказала. Не дала. Вот это вот у Мединского сердце девушки. И душа девушки. Понимаете, в чем дело?
Да.
Провинциальной колхозной девушке, которая на танцах не дала.
Но мы не
Вася хотела, а я не дала. Вот Мединский. Это чистый Мединский, понятно, да?
Праздновать свадьбу с воображаемым мужем. У нас же его еще пока нет.
Он гордится тем, что не дал. Он не дал. Он говорит, я же ягодицы сжал, и все, не дам, и все. И в этом смысле это вторичность. Вторичность Мединского. Да. Мне кажется, патриотизм должен исходить все-таки из первичных событий, из первичных поступков. Из поступков, которые мы решили и мы сделали. Понимаете, мы и сердца наши бьются в унисон. Понятно? Не мы ответили. Когда мы ответили, это уже худо. Это худо, потому что не мы были actors. Не мы были actors. Надо, чтобы мы... Ха-ха-ха! Вот так, мы такие. Ха-ха-ха-ха! Вот мы. И у всех сердца бьются в унисон. Понимаете? Вот это прикольно. Но Мединского нет. Давайте ему поможем. Поможем. Пусть у него будет выносное сердце. Это в нашей передаче. Ну, своего нет, пожалуйста. Пусть у него будет выносное сердце, выносной разум, выносное чувство прекрасного. И все это будет наша программа. Поможем Мединскому. Здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вот если немножко отойти от саркастических постановок всей этой ситуации,
да,
то вот лично для меня день патриотизма, вот по-настоящему, без сарказма, это вот 9 мая.
Для меня тоже. Для меня
тоже. Это настоящий праздник, ему не нужно придумывать.
Ну, давайте сейчас, есть еще минута, есть минута.
Подождите, на нас напали, мы ответили, а так нет, у нас сам по себе патриотизм-то есть.
Нет, нет, она не права, она не понимает простой вещи.
Да.
Значит, давайте мы вместе объясним Насте. Значит, на нас напали, мы ответили, и это до границы, да? А после границы мы отправились в логово зверя освобождать Европу. Вот это уже наши мы actors. Здесь, понятно, да?
Ну...
А?
Мы там...
А да, второй, а на втором месте, мы вот там... если бы представить себе, что надо выбрать еще второй день патриотизма, на втором месте что? 23 февраля.
Нет, это уже все какие-то дурацкие, не знаю.
Не годится, нет,
я вообще не понимаю, для чего это нужно? Это популизм или это правда такой уже параноидальный синдром какой-то? Что-то сделать, чтобы что-то было?
Нет, ну если бы вот, ну, предположим, ну, мне просто для голосования хотелось бы предложить две даты. Вот кто вторая дата? Дайте вторую. А вот, кстати говоря, возвращение Крыма. Но, Олег, верно, согласен, и амиго согласен, но нет. Скажу почему. Но... А как же мы 1000 лет до этого жили, без патриотизма, что ли, получается?
Вот действительно. Но возвращение Крыма, это было как вспышка. То есть,
да.
Это такая волна, подъем, в общем,
национально,
какой-то ощущался.
Нет, важная идея, важная. 12 Гагарин, говорят, 12 апреля Гагарин, и 16-го референдум по Крыму, 18-го подписание документов по Крыму, 18 марта, я имею в виду. Годится, но не годится, потому что нам нужна для того, чтобы нам... Россия настолько древняя цивилизация, настолько древняя, настолько имеющая колоссальную историю цивилизация, что она должна избрать дату с упором на какой-то континуум временной длинный, понимаете, длинный континуум временной. Поэтому опираться на 14-й год клево, я вообще не спорю, но, как бы сказать, хотелось бы обратить взор и прозревая веко, вот в чем проблема, понимаете? А, хорошо, день посадки Дадина вот предлагает, и день рождения Путина, полет Гагарина, день Москвы, у Лозы надо спросить. 300 лет это был Улус Джучи. Ну, хорошо. Ну, был Улус Джучи. Но мы же, так сказать, сидели в своих болотах в этом Улусе. И на отчет посылали только князя, правильно? Сами татары сюда редко приходили. Ну, Алексей, ну, давайте честно скажем. Это же не очень часто они приходили, потому что здесь не было, здесь бескормится, коней кормить негде. По рекам приходили зимой, там, так сказать, там, ну, вы же знаете, как все это было. Алло, здрасте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, какой скажите, еще?
А да. Можно я категорически выступлю против такого?
Вот мне интересно, мне интересна ваша аргументация.
Аргументация такая, знаете, это некое административное решение заставить всех сделать стать патриотами. Ну, то есть, и, точнее, даже не стать патриотами, а изобразить патриотизм.
Да.
Вот сегодня, как в советские времена, всех выгоняли на демонстрацию.
Да.
Вот. А демонстрация была просто поводом пообщаться, а не показать, что мы вот там солидарны всем миром и так далее.
У меня демонстрация была поводом взять справку про ОРЗ. Я всегда ходил, что меня же заставляли, я брал справку всегда. Справка, у меня была всегда справка.
Вот я как раз об этом и говорю,
понимаете? Демонстрация, справка.
Патриотизм проявляется по-другому. Патриотизм проявляется, когда там человек с гранатой под танк ложится, или когда там комиссар Кулачков, или еще что-то. То есть для этого нужно некое событие, некое снизу поднимающееся изнутри, и, соответственно, пример сверху.
Пример сверху.
Когда Василий Сталин, да, у него там сколько там, 2, 3, 5 сбитых самолетов, да, или когда кто-то еще погибает, сын крупного руководителя, да, там, Тимур Фрунзе, да, идет на таран. Это понятно, да? А вот когда, например, сын где-то там в Лондоне, или наоборот, там директор какого-нибудь крупного банка, то это не патриотизм.
Нет.
Это немножко другое. То есть патриотизм это не просто, так сказать, вот мы гордимся своей страной, это мы гордимся своим единством в этой стране.
Да. Минин-Пожарский вот. Все-таки, мне кажется, не а совсем
сейчас,
подходит.
Вот, а сейчас, да. Простите, я выскажу такую сентенцию, что называется, да?
Да?
Что больше американцев наши люди ненавидят только свое правительство.
Вот, не знаю, да. Давайте Минин-Пожарский не подходит. Мне кажется, извините, конечно, может, я кого-то задену, но я этот вопрос насколько я изучил, в моем представлении Минин-Пожарский это все-таки больше похоже на гражданскую войну. Была гражданская война. такая тяжелая гражданская война, где, так сказать, слава богу, важно было, чтобы кто-то победил. Слава богу, победили. Ну и слава богу. Очень я рад. Очень рад победе. Пожалуйста. Главное в гражданской войне. Главное, чтобы она закончилась. Вот это самое главное. Главное условие. Теперь патриотизм. Нравственный политический принцип, социальное чувство, содержанием которого становится любовь к родине, готовность пожертвовать своими интересами ради нее. Понятно? То есть готовность жить и умирать ради России. Это понятно. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины. Мы гордимся же, правильно, все время родимся, гордимся.
Мутит уже, если честно, немножко от...
Ну, настолько сильно гордишься ты.
От перечисления этих нескольких достижений.
Вот, каких?
Уже надоело это перечисление, начинает казаться, что это какой-то...
Большой балет. Что, я не припомню, уже... что это. Большой балет. Билет, кстати,
пора 30, новые, 30 новые тысяч стоит до
рублей. 30
да,
тысяч рублей. Нет, я собираюсь.
Того.
А? Желание сохранять ее характер, ее родины, культурные особенности и идентификация себя – это особое эмоциональное переживание. Своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям с другими членами народа. Ну, вот что я говорил, сердца бьются в унисон. Я лучше определил патриотизм. Сердца бьются в унисон. Так они, если 365 дней бьются, это что, неправильно Мединский считает? У меня каждый день сердца бьются в унисон с вами, братья! Обнимемся же, сестры! А братья, идите в жопу. Новости. Анастасия Ножка читает статью на английском языке. Сейчас она меня постоянно спрашивает. Значит, это булли, на самом деле. Слушай, есть богатый человек, весьма богатый человек.
Молодой миллионер.
Молодой миллионер или миллиардер?
Миллиардер.
Молодой миллиардер, который на хедж-фондах как-то сделал какое-то невероятное состояние на колебаниях цены на газ. Вот получил миллиард долларов.
К 40 выйти из всего этого.
Решил тратить деньги. И вот он тратит деньги, в частности, на то, чтобы доказать, что наука 20 века молилась на некие идеалы, принимала как данность, как аксиому некоторые сведения, которые не подтверждаются. Он их проверяет сейчас. Проверяет, причем повторяет опыты, которые были тогда, которые стали основой этих выводов.
Да, то есть сначала пришли к выводу, что
как зовут этого человека доброго? Как зовут этого доброго человека?
Арнольд?
Сейчас.
Джон Арнольд.
Да.
Вот, Джон его зовут, а Арнольд – это фамилия.
Первое,
значит, к чему пришли, что Арнольд. Есть кризис науки в целом.
Да.
Вообще мировой.
Это раз.
Областях.
Да.
Почему? Потому что сейчас наука устроена таким образом, что исследования финансируются тогда, когда они дают всегда новые там, результаты, которые быстро там, можно как-то использовать.
Да.
И это приводит к тому, что до 60% результатов различных исследований не соответствуют реальности.
Внимание, до 60%.
Да, то есть, если
перепроверяет опыты предыдущих лет, которые для науки стали аксиомами, и опровергает их преспокойненько. Например, то, что касается насыщенных жиров, saturated fats.
Это все там.
Что он говорит? Что?
Государственная программа в Штатах должна была по результатам исследований быть принято новое по диетологии, да, по рекомендациям. То, что у нас Санпин, да?
Ну, так что,
Исследования по насыщенным жирам не соответствуют действительности. То есть, там, их воздействие, я не знаю, на проблему ожирения в целом. Или это медицинская наука отдельно. По раку очень много исследований, и тоже они, оказывается, не всегда...
О калориях подобная вещь сейчас написана, то же самое.
В социальных науках то же самое.
Вот эти килоджоули, которые как бы извлекают тепло, но организм поступает с килоджоулями полностью по-разному. То есть он может всего лишь... Он может из одной, из глюкозы сделать единицы до 36 АФТ, а может всего 2 АФТ. Да как же судить? Сколько там калорий?
Вообще,
как можно понять, сколько там калорий?
Мы через запятую этим пользуемся. Калории. А на самом деле вообще бессмыслица то, что мы там говорим. Другое. В социальных науках еще больше таких проблем. То есть, например, перепроверили исследователя Кембриджского университета, который ставил эксперимент по... Ну, тут shameless balis. Balis – это хулиганы. Бесстыжие маленькие хулиганы. Вот Я не знаю, в чем смысл этого проекта, сейчас не могу сказать сразу.
Настя обращает наше внимание. Настя обращает наше внимание на то, что основополагающие сведения, которые мы, по крайней мере, в медицине, в диетологии,
в социологии, психологии
полагаем аксиоматичными,
да,
и не спорим с ними. Это как Волга впадает в Каспийское море. Это даже не надо произносить. Все, да, все безусловно, да. Консенсусное, полностью консенсусное знание. А оказывается, сейчас вот этот миллиардер перепроверяет, чем этот Арнольд доказывает свою компетентность в разных науках, спрашивает Жук.
А нет,
Жук,
он нанимает, он нанимает
лаборатории, которые просто перепроверяют.
И журналистов, которые переписывают эти, да, популярные
секты. АТФ, спасибо большое, 44-й.
Дальше он еще поставил перед собой следующую, более глобальную задачу – создать общую базу данных, вообще мировую, в которую бы уже поступали результаты исследований, и если бы такая общая база была, то фальсификация...
Мне нравится этот человек.
Потому что там все бы это перепроверялось уже независимо, либо при помощи таких фондов, как его, и все данные были бы более достоверны.
Кто-то время от времени должен разворачивать стадо.
Починить науку современную хочет.
Развернем те же стадо. Стадо идет в неправильном направлении. Конечно, верят в насыщенные жиры, во всякую прочую пакость. Так, как если бы это было аксиомой. Все надо подвергать сомнению. Абсолютно все. Правильно?
Да.
Все. Мы хотим рассказать вам о новом бизнесе, который открылся, и, насколько я понимаю, это огромный бизнес, который открылся в Китае. В Китае, надо сказать, что там очень довольно много населения. Сейчас, кстати говоря, есть опять подвергающие сомнения статьи. Ты знаешь, что в Китае всего 800 миллионов человек. Я тебе клянусь, сейчас пишут, что это все дутое, 1,3 миллиарда.
А как так вышло, что там умерших не...
Ну да, умерших, во-первых, по-русски будет. Переходим на русский язык внимательно. Значит, умерших, там просто есть какие-то выгоды от такой статистики. Знаешь, там у нас на Кавказе тоже очень много роженец, которые постоянно рожают, на самом деле, чтобы получить материнский капитал, а людей-то и нет. Да? Людей нет. Материнский капитал есть, а людей нет. И так далее. То есть это фуфел. И есть люди, которые говорят, что это ложные данные, что на самом деле их всего 800 миллионов, всего-навсего китайцев. Ну, хорошо. Я не оспариваю сейчас. Я просто предлагаю сомневаться во всем. Тем не менее, 800 миллионов, например, или 1,5 миллиарда, это все-таки...
А как посчитали?
Не знаю. Слушай, я тебе просто говорю, что есть люди, которые критикуют официальную статистику китайскую не с плюсом.
Можно, да.
Китайцы говорят, что их 1,3 миллиарда.
Да.
1,3.
Да.
Но есть люди, которые говорят 1,5, а есть люди, которые говорят 800 миллионов всего-навсего. Да. Да, все. Это болтовня. Значит, есть статья, которая идет где-то с Motherboard Vice.com, мы читаем, которая рассказывает о том, как гигантская лайв-стриминг Superstar Factory, где девочки, насколько я понимаю, и мальчики выступают перед камерами, и собирают гигантские аудитории. Расскажи, пожалуйста.
Это новый способ заработка.
Который у нас еще есть. Существуют агрегаторы большие, типа, ребят, ну, чтобы было понятно, типа Бонги такой, да? Где просто...
Но... Только это не агрегатор. Бонга – это прям виртуальная площадка. А тут речь идет о том, что этим явлением, тем, что есть популярные блогеры. У нас это так называется, стримеры, блогеры. Я понимаю, что это примерно одно и то же.
Да. Нет, стример – это тот, кто работает в потоковом видео.
В любом случае, это какая-то звезда, которая привлекает к себе внимание людей.
Да.
Так вот, посмотрите, идея для бизнеса. Вы делаете павильон офлайновый. Приглашаете объявление о работе, даете, говорите, 50 тысяч рублей в месяц, работа 6 часов в день, там, не знаю, 8, и перед камерой там, и приходят к вам абсолютно любые люди, у вас есть несколько гримеров, сценаристы, только же несколько голов умных за зарплату, они пишут сценарии, создают образы, а ваши сотрудники перед камерой... Эти образы играют. У них появляются поклонники, причем большая часть денег получают, то есть не больше, большую часть денег получают за счет подарков, которые поклонники шлют своим этим звездам, которые стримят.
Да.
И вы получаете доход, платите из этого дохода зарплату сотрудникам и процветаете, потому что аудитория ширится, ширится, ширится кругами. То есть да. У вас там есть удачные, менее удачные или удачливые, да, кого-то вы увольняете, кто там мало, да. Мало зарабатывает. Но там, например, я видела фотографии из этих фабрик китайских.
Помаши вот так сейчас ручкой вверх. Нет, 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 еще, работай. Ну что это?
А вы Нима. Хотите из меня сделать такое?
Хорошо, я тебя в бумеранге снял стрим. Уже раз мы говорим про стрим, я тебя снял в бумеранге в Инстаграме. Не знаю, выложится это или сразу исчезнет, не знаю. Ну окей, давай продолжай.
Да, продолжаю. И, ну, там рынок большой, в Китае.
Где?
В Китае, в Китае. Там лежит какая-то девушка, ребят, в образе русалки. Вот она лежит и красит
губы.
Вот
я хочу поговорить с людьми, да, которые готовы потреблять подобные услуги. Значит, смотрите, что происходит. Китайцы производят некое потоковое видео, значит, все вместе, которое там, так сказать, там задействованы уже, насколько я понимаю, сотни людей или больше, да, которые просто собирают некие клубы, как клубы, понимаете? И люди туда подтягиваются вечерами и сидят и болтают со стримерами. Стримеры эти какие-то особенные. Кто-то в костюме русалки, как справедливо говорит Аношка. Кто-то еще в
каком-то... Раньше, тем лучше, как интересно.
Кто-то еще в каком-то костюме, так сказать, там все такие странные, все странные перцы, да? Значит, все эти странные перцы собирают колоссальную рекламу, абсолютно колоссальную. Колоссальные деньги, колоссальные деньги. И все это работает, в отличие, так сказать, я не понимаю, почему мы этого не делаем? Почему мы с тобой не сидим где-нибудь в стрим-потоке, не отвечаем на какие-нибудь дурацкие в Телеграм-боте
обращения? Да могли бы. А вы знаете, как это монетизировать?
Это же пип-шоу. Я не знаю. Нет, не знаю.
Нет, это не... ну...
Что ну? Вот не ну. То вот когда
конечно,
ты вот так ну...
Понятно, мысль приходит к тому, что в конце концов...
Ты провалился.
Концов,
как мне сделать, чтобы
простое...
голосование было? Я не знаю теперь. Голосование.
Самое простое – это что-то да. на грани секундочку. Порнографии да. устроить. И это, конечно...
Мне нужно телефонную машину включить. Все, телефонную машину. Сейчас я телефонную машину включу.
Потому
у меня этот компьютер перезагрузился, и никто ничего... Какие дяденьки? Я тебе расскажу, что происходит на Бонге. Можно я тебе расскажу, что происходит
да,
на Бонге? Бонга – это порно-ресурс. Порно-ресурс. Не все о нем знают. Значит, ну, думаю, что большинство знает. Значит, на Бонге сидят люди, которые... пары и девушки. Пары и девушки. Которые...
Пары?
Пары. Да,
то есть,
они совокупляются перед камерой.
Понимаю,
совокупляются
да.
перед камерой. Значит, и девушки. Угу. Которые тоже используют, так сказать, там различные приспособления от, собственно, руки до всевозможных мастурбаторов, значит, имитируют оргазм. Значит, я могу тебе сказать, что там же на Бонге появляется новый эффект, очень интересный новый эффект. Когда какая-нибудь Sweet Kira, сладкая Кира, возвращается, вот сейчас она вернулась из отпуска, сладкая Кира,
угу.
которая вообще ничего не делает, она не имитирует оргазм. Ничего такого, никаких там машин в себя не вставляет, ничего не делает. Она просто болтает с ребятами. В основном болтает с ребятами. Ребят, мне надо помыть плиту. Ребят, было так интересно на острове. Ребят, мы купались, сейчас одна придет девчонка, с которой мы ездили в отпуск. И дальше идет, она молотит языком и мило улыбается. Сама она миловидная, Sweet Kira. Понимаешь? Mm-hmm. Она миловидная. И это становится клубом, куда юношество отправляется массово, сотнями человек, которые сидят с этой Sweet Kira и кидают ей типы, токены. Если бы при этом шла реклама, то Sweet Kira могла бы монетизировать вот такой клуб, где миловидная девушка собирает просто сотни жеребцов вокруг себя и просто с ними болтает. Понимаешь?
Прикольно.
Просто болтает.
Да?
Значит, этот рынок, Россия готова для этого.
А у нас есть такая доска, где можно прийти просто поболтать?
Так надо создать. Надо создать.
Срочно.
Без порнухи, без ничего.
И зачем мы об этом с вами рассказываем сейчас в эфире? Надо было...
Был еще Перископ, там что-то подобное. Нет, ну это стримеры в сущности. Можно делать все это без порнухи, просто собирать людей, и люди будут собираться, потому что одиночество в нашу эпоху...
Да.
А ваш эфир, это же оно и то же. Ну, ребят, мы же не стримеры. Твич, здравствуйте, они как раз... Есть как раз подкасты с болтовней. Да, есть еще kam4.com и cheturbate. Там открыто на любой вкус без имитации. В вебе есть камера, так что стримеры. Ну да, и мы стримеры, получается. Значит, людям... Ну да. Да, много таких сервисов. Вас слышно и видно, Алексей Врач говорит. Ну, конечно, вы стримеры. Мы стримеры, мать!
Ну да.
Мы построим новую студию. Сейчас у нас студия, к сожалению, не позволяет разместить камеры красиво.
Нет, когда нам типа начнут
новую кидать? Студию построим к марту, к апрелю, маю, ну что-нибудь в этом роде. Мы поставим там кучу, безусловно, кучу камер.
И у нас будет
стрим. И будем стримить с тобой.
А типс мы будем получать?
Типы будем получать.
Обязательно.
Да?
Это и будет наша премия.
Конечно. Да. Я буду показывать им что-нибудь такое. Ну, что-нибудь
а
там,
вам придется потрудиться.
На Бонге приходится показывать. 737-3948. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, здрасте.
Вот сейчас есть такая трансляция, можно, если говорит, трансляция номер один российская.
Нет, нет.
Круглосуточно. Далее есть видеочат ВКонтакте. Вот Юрфон, самый известный. Вот сейчас каждый день он транслирует, 20 дней объявил метельщикам голодовку. И это норма. Замужна девушка молодая, мужья на работу уходят, они сидят в трусах, целыми днями фиксировать себя, рассказывать о своей жизни. И конфликт...
Ну давайте сделаем бизнес из этого. Бизнес, нам деньги нужны. Вы все время, вы морализатор. Мне кажется, что вы в вашем голосе, я слышу морализаторство. В вашем голосе я слышу отрицание. В вашем голосе я слышу борьбу с современностью. Давайте, мужья ушли, девушки сели в трусах. Давайте как-то из этого сделаем деньги. Я вам это предлагаю. Вы мне все время рассказываете, что хорошо, что плохо. Но знаете, это будет, что хорошо, что плохо, это будет Мальвина рассказать. Мальвина. Помните Мальвину? Мы Мальвину с вами запрем в туалете, придвинем шкаф стеной, чтобы она не могла оттуда выйти, эту Мальвину. А сами будем колотить баблос. Понимаете? Вот китайцы. Гигантская индустрия. Сидят без секса, вообще без секса. Сидят девчонки, мальчишки. И просто поясничают перед камерой. И это гигантский бизнес уже. Понимаете? Вам не надо раздеваться, вы и так смешные, говорит Лабай. Лабай, в том-то и дело, но на мои гроши. Надо сделать, чтобы это было бизнес. Подскажите нам, как это коммерциализировать, понимаете? 7373948. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, хотел бы рассказать о себе. Меня зовут Максим.
Да, Максим.
Знаете, ранее, когда не было интернета, работал на одном из кабельных музыкальных каналов.
Да.
Там немного другая технология была. СМС посылали зрители.
Да.
И вот как раз-таки я с ними общался. СМС стоила порядка 150 рублей.
Ага.
Я получал зарплату, причем очень неплохую. Плюс, да, действительно, подарки, черная икра, какие-то кожаные куртки
вот
постоянно
видите.
Были от женщин, ну, которым не хватало внимания.
Ага. Загуглите мопса. Приват-беседа, вот вам и премия. А, исчезать в приват. Типа мы ведем передачи такие с Аношкой, и бэмс написано «They are in private chat». You may join it.
Действительно, был приват-чат. То есть был специальный
Серебята,
короткий номер СМС,
Настя,
где мы общались с девочками в приватном чате.
Мы...
Он стоил еще дороже. Причем мне капал какой-то процент от этого.
Мы идем на Бонгу с Настей. Настя, идем на Бонгу. Да? Настя согласна, знаешь, почему она согласна? Она не знает, что это. Она не знает, что это, заранее соглашается.
Знаете, как для англичан русская речь звучит? Я последний очень смешной комический ролик видела.
Да.
Она звучит для них, как будто бы английскую речь назад отмотали. Вот так вот.
Да,
ну, я для них там так и буду выглядеть.
Да,
может
да,
быть,
да,
это
да.
Тоже будет популярно, я не знаю.
Хорошо. Слушайте, еще из мира интернета. Андрей из Королева, простите, сейчас я приму. Да, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Попробуйте придвинуть телефон к себе ближе, чем на километр. Не получается. Что? Нет, гудошников на Бонгу. Правильно. Мне правильно. Очень правильно. Вот туда его и надо, да. 7373948.
Развести там все к чертовой матери.
Ага. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мне кажется, тут немножко еще восточный менталитет.
У нас или у китайцев?
У китайцев, потому что вот Аношка бы, может быть, рассказала скорее, например, там есть это, там есть девочки, которые оказывают услуги,
нет,
а есть девочки, с которыми можно просто посидеть и попить, они угощают...
А вы имеете в виду как гейши, гейши, которые...
Ну да, да, есть такое.
Есть.
Так у нас тоже есть.
Это как это, как там...
Ну что ж такое есть?
Консумирование, вместе сидят, да.
Ну на улице идешь, там специальные... Квартал,
давайте сущностно.
Красиво,
давайте
заходишь,
сущностно. Телевидение, интернет превратился в глобальную деревню, да? То есть мы сейчас не на лавочку идем посидеть, там сказать, там как люди древности.
Абсолютно.
Мы идем в интернет посидеть, и нам там нужно некое полноценное эмоциональное насыщение. Да? Нам надо, чтобы резвились какие-то. Вот если бы представить себе деревню древности, ну, какую-то, деревню 150 лет назад, то сидели бы старики на лавке, девчонки ходили бы, хихикая в платочке, парни, значит, сказать, там, играли бы на гитарах или на балалайках, или на гармониках, правильно? Значит, то есть, как бы большая-большая деревня, состоящая, например, там, ну, пусть маленькая все-таки, 500 тысяч человек, она бы вся жила на улице теплым летним вечером, да? Вот в сущности это интернет и есть. Ну так.
Безусловно. Но осталось еще потом сделать следующий шаг и сделать все это в натуре, где-то вынести куда-то там в чистое поле.
А зачем Реал? А зачем вообще Реал?
Да не надо это, конечно.
Вот Реал не нужен, вы зря.
Там еще можно будет продавать пиво, пирожки.
Ну, там это и так происходит.
Нет, Реал не нужен. Нет, почему? Доставка. Мы с вами все сидим, и все заказывают пиццу, там, осетинские пироги.
Самые щедрые заказывают пиццу всем сидящим в этом чате.
Или...
Тоже неплохая монетизация, да, тоже можно обдумать, да, безусловно.
Нет, Реал вообще не нужен. С Реалом простились совсем. Все, до свидания, Реал. Не нужно. Нет, Алексей Врач говорит, что 150 лет назад пахали. Алексей Врач, здесь я действительно, может быть, я не сомневаюсь, в данных, которые я прочитал, было исследование о том, как пахали сейчас, и как пашут сейчас, и как пахали прежде. Алексей Врач, я хочу вам сказать, что вы сейчас работаете по часам, ну, сколько часов вы работаете, я надеюсь, что вы работаете с полной выкладкой, правда же, Алексей Врач? Значит, вы сейчас работаете в 5, 6, 7, в 10 раз больше, чем работали ваши предки на селе, понимаете? Подумайте о том, сколько работали ваши предки. Вот просто подумайте. Если вы исходите из того, что они не отрабатывали, например, там барщину, они работали чисто на себя. Вот вы, Алексей Врач, у вас есть десятина. И у вас есть, так сказать, там двое сыновей, например, еще две десятины. У вас есть три десятины. Что такое десятина? Одна десятая гектара, вы знаете, да? У вас три десятых гектара. Значит, вы работаете, на самом деле, Алексей Врач, вы работаете два раза в году. Причем все остальное время... Все остальное время вы пьянствуете или дурью маетесь, или девок за бока щипите. Все! Вы пашете! Пашете и сеете. Вот эта страда посевная называется. Закончили посевную. На бок. Все. Пофиг все. Ну, там, косить. Идти косить. Пошли к речке косить. Заливные луга. Скосили. Все. Запасли типа сена. Потом сидите дальше, дурью маетесь. Потом снимать урожай. Сняли урожай. Бабы в основном-то. Вы только пшеницу косите. Все остальное бабы делают. Вам-то что делать, я не понимаю. Ходить их за зад щипать. Больше нечего. Понимаете? Значит, ваши предки работали меньше в 10 раз. В 10, ну хорошо, в 5. А зиму, когда бабы вязали, шили, ткали, бабы. Мужик вообще просто лежал на печи. Понятно? Вся работа. Нас эксплуатирует беспощадно современное общество. Сейчас Делягин придет и расскажет. Человек древности делал посевную, покос и уборку урожая. Все остальное время он занимался онанизмом. Вообще ничего, никакой работы не было. Сейчас вас эксплуатируют по 8 часов в сутки, по 10 часов в сутки. Вы постоянно работаете.
Вы, кстати, чувствуете, не жили.
Подумайте, сколько часов. Есть расчет. Сколько часов вам нужно работать для обеспечения жизнедеятельности? Ну, для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Сколько часов вам надо работать? Вот подумайте, часов в год, притом в год, посчитайте в год. Сколько работал крестьянин в 18 веке? В год. И сколько работаете вы? Я вам объясняю. Вы работаете в 10 раз больше, чем чертов крестьянин в 18 веке. Он просто, просто был болван, который лежал на печи постоянно. Ни хрена никакой работы у него не было. Посеял, до свидания. Жди, когда созреет.
Ну, не совсем так. Там вообще спины бабы, не разогнуть.
Прополкой бабы занимались.
А дров наколоть.
Уборкой овощей бабы занимались.
А в лес съездить за дровами, а дом поправить.
О, в лес съездить за дровами.
А баню
стопить,
а за водой сходить.
Заодно там сделать шашлычок. Офигенская тема. Я бы съездил в лес за дровами.
Охотятся на фазана.
Да? Зачем охотиться на фазана? Как? Это господа охотились на фазана. Мне башку оторвали, если бы я охотился. Белка. Конечно. Кто мне разрешит? Мое дело на печи лежать.
А на рыбалку?
Пьяным. И попукивать. Вот и вся моя работа. Пока страда уборочная не настанет. Вот работа крестьянина. Никакой работы. Ноль. Никакой работы. Все, поехали. Движение.
Подъем. В движении.
Делягин озадачен, я открыл ему глаза. 3 балла, ребята. Город чудо. Боже мой, какой город. Я люблю его. На Ленинградке затруднения, на Волоколамке затруднения, в обычных местах, но нигде нет классической большой пробки, где бы стояли. Я просматриваю весь город. Есть! Перед Балаклавкой, от Южной до Балаклавки, от метро Южная до Балаклавки, абсолютно ужасная пробка, где все просто стоят тупо. Вот это 3 балла вот это, из-за этой пробки. Все остальное, слава богу, едет. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 13 февраля.
Подъем!